началась трансляция. То есть мы с тобой уже разговариваем, как бы, а в YouTube еще сигнал не дошел.
Не дошел.
Да, представляешь, вот
интересно,
это прямо.
У нас вообще. В смысле?
Что?
Сначала мы начинаем.
То есть,
нет, ну то надо. Есть, то есть они не слышали. А, на Рутюбе все было. То, что. А напишите, пожалуйста, нас видно или нас не видно? Или было
вот
слышно,
нас
но не видно.
Видно.
Потому что мы тут уже минут 20 разговариваем.
Мы разговариваем 2,5 минуты, ничего страшного.
Понятно. Нет, у нас был секретный сейчас.
Доброе утро, дорогие товарищи.
Доброе утро.
Поздравляю вас со светлым...
Да.
Со светлым праздником 1 мая. Да, со светлым праздником 1. Как твой праздник и как ты вчера провел свой день, расскажи.
О, как я провел свой день. Вот меня включилось теперь. Да.
Было ли у тебя вчера что-то в Инстаграме интересное?
Нет,
в Инстаграме.
Нет, в Инстаграме, конечно, было, и с Марией Захаровой было, и не только с Марией Захаровой. А вчера из интересного, вот, кстати, я вчера. Значит, мы сейчас рассказываем, почему никого нету. Значит, Александр Цыпкин, он находится в состоянии глубокой психологической травмы. Он лежит в депрессии, плачет в подушку. Вчера он сходил к Татьяне Толстой и ее какой-то подруге и с ними пообщался. Это когда они говорят: да ты говно, там вот примерно так вот, они писатель, а ты должен отвечать им. Вот. Сейчас я расскажу.
Нет, я не говно.
Вот. И Александр там провел, по-моему, час целый. Я посмотрел вторую половину, и я должен сказать: да. Значит, это по поводу Александра. Нет, на самом деле он куда-то летит, и его сегодня не будет. Вот. Дмитрий Юрьевич будет, но понятно, что как человек, который управляет большой инновационной мультимедиа-студией, человек, который является обладателем золотой, серебряной и платиновой даже кнопки на YouTube, ну и вообще человек, который, ну, в общем, создает этот виртуальный мир для нас, он нажал не ту кнопку на компьютере. Вот, и тот у него, значит, стер жесткий диск или что-то там в таком духе. Винчестер. Вот. Поэтому Дмитрий Юрьевич с помощью напильника и дементия пытается сейчас восстановить свой компьютер. И как только это произойдет, то он к нам подключится. Вот. В банях и оранжереях Дмитрий Юрьевич разбирается, видимо, лучше. Ну, в общем, с компьютером он тоже сейчас будет на «ты». Ну вот, а я посмотрел вчера эту беседу Цыпкина с двумя женщинами. Вот и Дмитрий Юрьевич.
Ура!
Вот, Дмитрий Юрьевич.
Теперь 1 мая удался. Теперь
всем привет.
С праздником.
Чудеса технологий, блин, эта сволочь взяла и принялась обновляться.
Ты про дементия сейчас говоришь?
Про компьютер Mac.
Просто начал обновляться. Дим Юрьевич, ну компьютер Mac, в отличие от винды, он еще как-то обновляется хотя бы минут за 15, потому что винда может двое суток обновляться спокойно.
Бывало и такое, да.
Мы начали разговор тут
про эфир Цыпкина. Ты не смотрел вчера? Цыпкин сходил к Татьяне Толстой. Ага. Это стоит посмотреть, потому что, ну, она ему говорила примерно, ну, там она была и какая-то девушка. Ну, и там смысл такой, что они матами, всякими нехорошими словами, обзывательствами пытаются вывести своего гостя из равновесия. Вот. Ну, там, условно, вот пришел бы ты к нам, вот мы были Татьяна Толстая и подруга. Мы сказали: да говно твои ролики, Дмитрий Юрьевич. Да и не служил ты нигде ни в какой милиции. Гоблин, хуёблин. Вот, ну, примерно так. Чё скажешь? Вот. А ты должен сказать: ну, это как бы это ваша точка зрения. Ну, и понятно, что люди теряются. Но я должен сказать, что Александр, он не потерялся. Вот. И более того, он, значит, во-первых, он самоиронией своей молодец. Во-вторых, таким, ну, я не знаю, мне кажется, что это такая, я его знаю хорошо все-таки, демонстративной самовлюбленностью, на мой взгляд, тоже, которая близка к самоиронии. А уже ближе к концу разговора просто молодость победила, так сказать. Потому что Саша дольше может разговаривать без остановки, чем они все вместе взятые.
Я не сомневался.
Вот, шутить. Поэтому к концу беседы, в общем, две дамы были просто...
Пожалели, что позвали.
Пожалели, что позвали Александра. Ну, хотя там были такие тревожные, обидные для него моменты. Ну, потому что там они в основном давили на то, что примитивные рассказы там и все вот это вот, и кто это смотрит, и как вам удается добиться, и сколько вы платите этим актерам там. Ну, вот примерно в этот... Поэтому, если кто... Я считаю, что Александра мы должны поздравить. Во-первых, это смело было, потому что туда ходить-то, в общем, вообще не обязательно. Но он молодец. Я прямо с огромным уважением к нему, еще с большим уважением стал относиться, потому что, ну, парень... Я не знаю, я бы вот такой удар быть не смог держать точно совершенно. Он прям держал удар, отвечал, шутил и даже сдерживался. Иногда, правда, не сдерживался. Было так, что он там тоже им так добавил. Но, в общем, Саня красавчик.
Есть передача еще пострашнее. Называется «Что было дальше?». Рекомендую вам к просмотру. Там вот то, что ты говоришь, Петр, но только в Кубе. Местами очень смешно. Очень. Но в целом, по-моему, надо всех убить.
За такие оскорбления. Они приглашают гостя и прожаривают его, типа.
Я думаю, они сами приходят, так сказать, в целях.
Они сами приходят.
Рекомендую к просмотру. Там ад и Израиль вообще.
Ну, они, не, вот эти вот, которые Татьяна Толстая, они там прожаривают как по интеллектуальной части. То есть, она же писатель. И она вот с этой точки зрения пытается там, что все бессмысленно, что вы там двух слов связать не можете. Но в основном они давили на то, что он, что его творчество, это, ну, по сравнению с ним Петросян, это Куприн. Вот, ну, вот примерно такая, там такие, по-моему, были определения. Вот, ну ничего, Александр красавец. Так что, Саня, если ты нас сейчас смотришь, вот, где ты там, я не знаю, находишься, не плачь в подушку, не переживай. Братва посмотрела. В аэропорту
до Курганска,
братва, да, посмотрела и поставила твердую пятерку. Я уверен, что даже не просматривая, Трофим и Дмитрий Юрьевич со мной согласятся.
Я даже не смотрел.
Ну, я-то просмотрел. Да, я просмотрел.
Я уверен, что он порвался, как тузик тряпку.
Молодец. Это да, это да. Тем более, там такие две девушки, они как, ну, их можно порвать. Теоретически их можно порвать. И Саша молодец.
Я подозреваю, это еще Александр не ругался матом, а он может, конечно. Обратите внимание, уровень культуры.
Умеет фигурно.
Да, да.
Слушайте, нам тут прямо в начале эфира на добрые дела кто-то отправил 5000, а у меня это куда-то потерялось.
А мы сейчас посмотрим. У меня сейчас,
они не потерялись.
Леонид, вот, Медведев.
Леонид Медведев. Леонид 5000 Медведев. На благотворительность. Спасибо большое. Тем более сегодня праздник. Вот, тем более сегодня день международной солидарности трудящихся. Вот, самое, так сказать, благое дело, конечно, трудящимся помочь другим трудящимся. Ну, или
я бы еще отметил важную вещь, Петр Алексеевич. Гарри Смит, это который спонсор нашего канала верхнего уровня, самого верхнего, который платит 6999 рублей в месяц за спонсорство канала, прям так, на секундочку. Он отправляет 20 белорусских, хотел сказать евро, 20 белорусских рублей и пишет: «Не гоните, и винда может быстро обновляться. Обновляйтесь почаще, не тяните просто». Я так понимаю, что в Белоруссии, кстати, вот эта вот агломерация программистов, она уже теперь такая большая стала серьезная, что прямо вот Белоруссия скоро станет IT-державой, мне так кажется. И Гарри Смит один из них, есть у меня подозрение. Так что вот. Ну что, у нас 1 мая сегодня, давайте вернемся к теме. У нас же праздник.
А я вот подумал в честь праздника, а вот если московская «Динамо» сегодня обыграет «Рубин», может, мне наголо постричь?
А ты в прошлом году выходные. В это же время побрился на лысо.
Примерно, помнишь, да? Да.
В это же время.
В 2 часа они играют.
С «Рубином».
«Рубином».
Да так там в одну калитку, понимаешь, что там,
не знаю, с этим
«Рубином» делать. Мы просрали «Рубину», вы должны обыграть его. Ну что, все будет нормально.
Ладно, посмотрим. Давай еще пару комментов, раз они уже есть здесь. Сергей Башков, 200 рублей, большое спасибо. А вот я разбиваю парк Александра Невского в Саблино. Linux Hooligans, 400 рублей. Рублей. 400 людей. Видел Пучкова и Жукова в МДК на презентации книги. Они настоящие, а книги раскупили все. Так, Гарри Смит.
Была же поездка в Москву, да, феерическая.
Мария Баш, 300 рублей. На добрые дела с праздником, большое спасибо. Айрон Феликс, он же Железный Феликс, 100 рублей с праздником всех. Ура, всех с праздником. Дмитрий Юрьевич, ну ты ведь в силу возраста, ты застал первомайские демонстрации? Мы с тобой, я даже не помню, мы вроде так это не обсуждали. в роковых 80-х. Расскажи, как это было.
Ну, круто. То есть, пока был маленький, мы самостоятельно ездили. Брали некоторое количество портвейна с собой незаметно. Тайно его распивали. Тогда было построже с распитием в общественных местах. Можно было влететь, особенно если ты подросток. И атмосфера всеобщего ликования, она вот накрывала всех. Потом я работал на заводе. На заводе это было не сказать, что в обязаловку, но там было два важных момента. Можно было идти и нести портреты руководителей на палочке. За это тебе платили 10 рублей. То есть, фактически, рабочая смена. А можно было катить от своего предприятия телегу с какими-то там этими лентами, портретами вождей и прочее. За это платили, приготовься, 25 рублей. То есть, это 2,5 рабочих дня. То есть, количество желающих принять участие в демонстрации, в общем-то, превышало все разумные пределы. Развлечений тогда было не сильно много, поэтому вот так. Все стремились, все бухали, естественно, у всех с собой была атмосфера вообще всеобщей радости. Омрачало все это ровно одно. Тогда было очень мало общественных туалетов, очень мало. А все подворотни, естественно, были закрыты. То есть, там стояла техника, и туда пописать было не прорваться. Вот. И вот это малое количество туалетов, он же как, вот стоит домик, общественный туалет. В него очередь из тетенек километровая, потому что им дольше надо. Вокруг туалета стоят дяденьки и дуют прямо на этот сортир, потому что дяденькам попроще и деваться некуда. Потом поступает боевой клич: «Девки, что вы тут стоите, идите к нам». Половина тетенек бросается в дяденьковый туалет. А поскольку это советский туалет, там даже перегородок нет, просто эти дырки.
Там просто дырка в полу.
Атмосфера единения полнейшая. Даже такие мелкие гадости огорчить никого не могли. Всегда было радостно, всегда было весело. Ну и я, наверное, не совсем правильный пример. У нас теперь единственное мероприятие – это бессмертный полк, который нас объединяет, и много народу выходит. Ну, так вот, на советские демонстрации народу выходило, ну, наверное, в десятки раз больше. То есть, это была вот то, что мы видим на бессмертном полке. Это была норма. Когда люди выходят, толпа, все друг друга любят, всем радостно, всем весело, никаких безобразий. В общем, очень-очень было хорошо. Вот.
Ну, вот да. Этот вот фактор единения, он ведь должен быть, он нужен для народа по-любому, в любое время, в любой стране, каким-то образом, потому что ведь как, против демонстраций против, да, их же ведь организуют неспроста, их организуют, чтобы объединить людей против того, что существует у нас. А бессмертный полк, он ведь несет такую нагрузку-то еще, и помимо функциональной, он еще несет нагрузку ментальную для менталитета. Что думаете об этом?
Я чисто на всякий случай напомню, что бессмертный полк был задуман как акция сугубо антисоветская, где все должны были идти с портретами предков без каких-то опознавательных знаков, чтобы никаких вот этих красных звезд, ничего. И ходить там должны были все. То есть, те, кто воевал за Советский Союз, и те, кто воевал против Советского Союза. Не знал этого.
Уже, кто это придумал?
Поинтересуйся. Какой-то журналист
из Омска. Давнишняя история?
Да. Но...
Ой, я посмотрю. Это прям очень интересно.
Ну, а оно, так сказать, попав в руки народа, превратилось в то, что, во что должно превратиться. Дальше были истерики по поводу того, можно ли носить портреты Сталина или Лаврентия Берии. Естественно, поскольку это ряд наших дегенератов выступает яростно против, ну, а люди, которые заведуют организацией этого мероприятия, выдвинули такое совершенно соломоново решение. Ну, поскольку Иосиф Виссарионович и Лаврентий Павлович, они участники Великой Отечественной войны, то их портреты носить можно. То есть, обрати внимание, речь даже не о том, что, а вот верховный главнокомандующий, надо его нести стране, под руководством которого она победила. Надо его вообще носить, портрет, или не надо? То есть, вот это на уровне бреда уже. Оказывается, Сталин, он тоже участник Отечественной войны, его можно носить.
Как же так?
Сумасшедший дом, но все равно победили. И вот такой замечательный марш у нас проходит.
Да, это прям очень здорово, и при этом вот у нас есть, например, в Петербурге, не знаю, кто-то замечает, кто-то не замечает, но мне прям режет глаз. У нас на домах, на некоторых, приколочены такие прямоугольнички с дыркой, похожие на ложку с дыркой. Вот, на ней, и эти прямоугольнички с дыркой обозначают, что из этого дома человека увезли в ГУЛАГ, и там, в общем-то, расстреляли. Вот, и там на этом прямоугольничке написано фамилия, имя, отчество, и не написана статья. Что интересно. Вот. И мы с одним моим товарищем как-то раз... Ну, это тоже такой флешмоб массовый. Их несколько, не знаю, сотен, может, тысяч даже по городу. И вот мы с моим товарищем взяли и пробили несколько таких фамилий на предмет статьи. Ну, там галимые уголовники, воры, бандюги, массовый разбой там, и так далее и тому подобное. То есть просто всех для массовости. Это к вопросу о том, что эти флешмобы, они создаются не только в таком вот варианте.
Я, что его позволяю, в данном аспекте, вот тут недавно нарисовали Лешу Навального на какой-то очередной трансформаторной будке, где он там герой нашего, говорю, обосраться, блин, герой. Его тут же закрасили. Это, понимаешь, революционная активность, а проклятые власти не дают появиться. Хотелось бы узнать, а вот с чьего разрешения и кто может рисовать на трансформаторных будках? Кто дает разрешение? Можно ли там рисовать вообще с точки зрения вот, городской среды? Если можно на будке, то можно ли на доме, например, нарисовать? Могу ли я вокруг своего окна на фасаде нарисовать красивые кокошники? Я не знаю, там фотографию Моники Белуччи нарисовать во весь рост на фасаде моего. Можно такое или нет? Если нет, то хотелось бы узнать, как, на основании какого закона, распоряжения, постановления можно развешивать вот такие таблички. Вот интересно просто. То есть это вам наплевать на то, как функционирует городское хозяйство. Вы тут вытворяете, что хотите, а когда начнут это отрывать, устроите истерику. Собственно, для чего оно и делается. Ну и вдогонку к твоим словам, мне сначала мысль приходила про... Вы к этим табличкам прикручиваете копии уголовных дел, за что вот эти замечательные персонажи сели. Но поскольку мы живем в эпоху технического, там, стремительного технологического рывка, ну давайте хотя бы QR-коды там на эту табличку приделаем, чтобы я подошел с телефоном, нажал и увидел вор, убийца, мошенник, насильник. Давай, это будет прекрасно просто. А дальше мы пройдемся, снимем про это ролики. Как вы тут славите пособников нацистов, предателей, изменников. Были там невинные жертвы? Безусловно, были. Они сейчас есть. Конечно. Никаких репрессий нет, а невинные жертвы есть. Посмотрите на цитадель демократии Соединенные Штаты. Поинтересуйтесь, сколько человек там ни за что сажают на электрический стол, делают смертельные инъекции, вешают и прочее. Тут последнюю новость, не знаю, видели, не видели, про то, как британская почта 39 человек усадила из-за ошибки в программе. Ну, раз программа считает деньги вот так, значит, это правильно. А ты поедешь на нары, и разбираться тут не в чем. 39 человек усадили, прежде чем вообще решили поинтересоваться, все ли так вообще. А там люди стреляются, кончают с собой, сломаны карьеры, поломаны жизнью. Ничего, это другое, это неинтересно. Ну, так вот и у нас.
Я тут... Да, много у нас вопросов, я думаю, мы просто к ним перейдем и Дмитрию Юрьевичу будем вопросы задавать. Я просто про первомайскую демонстрацию хотел напомнить, на мой взгляд, блестящий рассказ Довлатова. У него там, значит, по-моему, сборник «Компромисс», там такой персонаж есть, Буш, который несколько такой своеобразный чувак, вот, очень веселый, ну, такой клевый. Вот, и этот Буш, значит, я помню там фрагмент про первомайскую демонстрацию, что Буш нарисовал плакат, на котором было написано «Дадим суровый отпор врагам мирового империализма». И умудрился с этим плакатом пройти от парка Кадриорг до там, здания городской больницы или фабрики Рояли, чего там, пока его задержали. Вот, это забавно. Вот, по-моему, это очень смешно. Ну, дадим суровый отпор врагам мирового империализма. На первый взгляд кажется, что все правильно, если вдуматься.
Ладно, такая же шутка была про лозунг на артиллерийской академии. Наша цель – коммунизм.
Да, например. Да. Я думаю, с юмором надо относиться к этому тоже.
Это хорошо.
Да, наш цель – коммунизм, да, это хорошо. Ладно, поехали. Чего? Давайте я почитаю. Тут много очень комментариев и много, собственно, вопросов. Дмитрий Юрьевич, Антон И, $300 долларов. Спасибо, что у вас на сайте премодерация комментов, а то бывает пьяну такую херню напишу. ПС, ТВД – это тайваньские турики. То есть человек с Тайваня пишет.
Я, кстати, добавлю пару слов. Нас теперь используют как портал, чтобы просить Дмитрия Юрьевича разбанить в его чатиках людей. И мне регулярно пишут, типа, ой, напиши, пожалуйста, Дмитрию Юрьевичу, что я нажрался, написал всякую хрень, что мне уже стыдно там и так далее.
Поздно.
Не, ну, в принципе, для таких людей, кстати, можно организовать какой-то платный кружок, чтобы они, например, как анонимные алкоголики проходили какую-то месячную, например, пробацию, да, то есть они в каком-то...
Психологическую адаптацию.
Да. Стали на путь исправления, доказали, значит, да, что они больше не такие, и, естественно, платно, может быть, в каком-то чатике специально между собой бы общались, строго без мата.
Платный чат сделайте, все, да.
Зерикси, 400 рублей. Дмитрий Юрьевич, поделитесь, вы же наверняка храните все ролики на каком-то локальном жестком диске. Какого он на данный момент размера? Поражаюсь вашей хороший продуктивности, вопрос. Не успевая отсматривать, насколько терабайт уже наснимали.
Не знаю, это... Если и хранят, то хранят только монтажеры, я не храню, у меня нет. Оно лежит на Ютубе. Не так давно пришло предложение от Яндекса индивидуальное. Дмитрий, давайте мы вот откроем вам канал, вы накачаете ваши ролики. Я, естественно, согласился. Все ролики Яндекс с Ютуба выдернул, накачал к себе. Это прекрасно, спасибо большое, технически помогли. Дальше принялись заливать в порядке очередности. Ну, работает очень плохо, то есть медленно заливается долго. Админы там ругались со страшной силой. А потом внезапно Яндекс принялся модерировать мои ролики. И примерно один из трех не проходит модерацию для того, чтобы появиться на Яндексе. Мне, пардон, 60 лет, у меня с головой все в порядке. Там нет ничего, что не могло бы пройти модерацию. Но на прошлой неделе, приготовьтесь, канал раз и исчез. Появилась табличка, значит, что вы нарушили пользовательские соглашения. До свидания, ваш канал удален с Яндекса.
Да ладно.
Ничего не объясняя, ни на что не отвечая, все попытки куда-то написать, тебя там робот шлет нахер, до свидания, ничего добиться нельзя. То есть вот угробленное время, угробленные деньги, Яндекс рулит. Это мы еще не начали возмущаться, что там на Ютубе происходит, вот он якобы наш Яндекс. Вот так работает, спасибо большое.
Окей. Да, слушайте... Ребята, это, конечно, это жесть. Тут надо обращать на такие вещи внимание. У нас аналогичная история, но только со знаком плюс пока, с Рутубом. Они к нам обратились, вот мы переехали. Кстати, подписывайтесь на Рутуб на наш, он висит.
На Рутуб я тоже забрался, да, там работает нормально.
Да. И вот, соответственно, с Рутубом очень хорошее взаимодействие. У нас там чатик на 13 или на 15 человек, их технические специалисты. Каждый вылавливает баг, каждую проблемку пытаются нам помогать, и прям все онлайн. То есть пока претензий нет, он косячный, он, конечно, пока многого не умеет, но они заботятся о том, чтобы он развивался, поэтому вот как бы с ребятами у нас хорошее взаимодействие, поэтому я рекомендую на Рутуб тоже обратить внимание, чтобы так с ними
поработать. Давайте дальше пойдем по вопросам. Ян Абдулин, 100 рублей. Дмитрий Юрьевич, в опершопе продаются бюсты замечательных людей, в том числе и ваш. Размер 1:1, вопрос. И почему ваш вишневого цвета? Логично было бы зеленый.
Ну, это которые картонные из таких, из пластиночек составляются. Это в опершопе ничего не продается. Там стоят ссылки на магазины. Сам опершоп ничего не продает. Какое делают, такое делают. Я не могу победить такие вещи.
Дмитрий Громов отправляет просто 200 рублей. Спасибо большое, Дмитрий. Сибвокс, 200 рублей. В прокат вышел фильм «Девятаев», рекламой к которому стал клип с Тилем Линдеманом. В прошлом году Линдеман снял порноклип с русскими девочками, а теперь поет советские песни. Как вы к этому относитесь?
Ну, он все время поет советские песни. То есть я сколько раз на концерты Рамштайна ходил, они всегда поют советские песни. Это же восточные немцы. Он из Ростока, Тиль Линдеман, если я правильно помню. Русский язык они в школе учили, песни наши, они знают песни эти прекрасные, вне зависимости от того, кто их поет, немец или русский. Ну, вы уже смиритесь, понимаете, если объявили свободу, а ее объявили, и отменили, например, статью за порнографию, уголовную статью, в кодексе ее больше нет, или там статью за мужеложество тоже отменили, то это все перестает быть незаконным. А если свобода, то все этим будут заниматься. Ну, все утрирую, но оно будет в таком изобилии, что, как говорится, вам и не снилось. Хорошо это или плохо? Это объективные процессы. Если ты сказал «А», то будет тебе и «Б» безо всяких разговоров. Может ли человек вот такими вещами заниматься, если оно уголовно ненаказуемо? Не то, что может, обязательно будет. С точки зрения морали, хорошо это или нет, ну, для меня, лично для меня, это дико. Но объяснять нынешним подросткам, вот я считаю, что должно быть вот так, а никакого смысла нет. Все изменилось. Все вообще изменилось. Нет, у них нет никакой борьбы за жизнь, там, за еду, например. Они сытые, они одетые, у них есть квартиры, у них все есть. И телефоны по $1000 есть. И нормально, их волнуют совершенно другие проблемы, и живут они совершенно иначе. То, что вы видите, это катастрофические изменения, которые принес нам, в частности, технологический прогресс. Возможность снимать эти клипы, возможность показывать их на многомиллионной аудитории, ничего сделать нельзя. И единственное, что тут можно вспомнить, как там быть можно там, как там у Пушкина, приличным человеком, следя
и думать,
там за...
Быть можно дельным человеком, да. И думать о красе ногтей.
Да. Ну, вот это нынешний вариант. Сегодня я в порнографии снимаю, завтра в патриотическом кино. Как говорил товарищ Сталин, извините, других писателей у меня для вас нет. Вот так.
Да.
Песню Тиль спел
Дмитрий
хорошо.
Ильич.
Да. Угу. Меня вопрос другой, извини, добью еще до конца.
Да.
И то, что я услышал, основной крик был про то, как вы смогли немцу петь наши патриотические военные песни. Ведь он же немец, он не может. Ну, то есть, по умолчанию, надо понимать, фашист. Ну, тут совет ровно один. Вот в Трептов-парке стоит воин-освободитель, в одной руке меч, а в другой немецкая девочка. Давай выкинем эту немецкую девочку, потому что она не может сидеть на руках у нашего воина-освободителя. Не приходит в голову, что немцы они разные, никакого касательства к нацизму и фашизму не имеют. Он же за нас. Он что, не человек? Ну, так вот доиграться можно неведомо до чего. Да.
У меня вопрос от многих наших зрителей, наверное, самый часто задаваемый за последний месяц. Куда делся Facebook?
В Фейсбуке меня тоже благополучно забанили. То есть, раньше это происходило следующим образом. Значит, у меня твердая убежденность, я там не вхож во всякие круги, но у меня твердая убежденность, что цензурой в Фейсбуке, в российском секторе, в русскоязычном, заняты люди, нанятые на Украине. То есть, откровенные хохлонацисты, вот откровенные, они, значит, поступают следующим образом. Они лезут в какое-то там окаменевшее прошлое, там, 8-й, 9-й год, там, 10-й, находят, где у меня употреблено слово «хохол», и за это меня на месяц банят. Тут же сообщают, да. Значит, вот вы нарушили нормы, при этом обращаю внимание, никакие посты украинских нацистов со словами «москаль» не банит никто вообще. Майданные скачки с криками «москаляку» на «геляку» не банит никто вообще. Это нормально, это абсолютно нормально. А вот ты не смей, потому что мы здесь хозяева. И таким образом они меня постоянно через месяц на месяц годами банят. Годами просто. Через месяц на месяц получается. Вот. Потом как-то это стихло, вот за прошедший год как-то поутихло, я не знаю, меня там раз или два забанили. Но при этом, когда банят, я не могу писать на канале, но канал всем виден. То есть, каждый может туда зайти, все его видят. Вот. И тут вдруг, два месяца назад, значит, вдруг бах, и мне сообщают, что ваш канал отключен. И отключен для того, чтобы мы могли идентифицировать вашу личность. Все это, естественно, выключили в преддверии начала боевых действий на Украине, чтобы я там ничего никому не говорил и не писал. Вот. Надо идентифицировать личность. Пришлите ваши ID. Я сфотографировал права, отправил. Мне вылезла табличка «Спасибо большое». Мы, значит, работаем. Но поскольку сейчас эпидемия ковид, мы не можем быстро. Извините, спасибо за понимание. Идет третий месяц. Они не могут, у них ковид, понимаете? А канал мой исчез, его просто нет. Если раньше меня выключали, то теперь выключили вообще от всех. Он исчез, меня нет. Забанили наглухо, отправка этих документов, вот они теперь рассматривают. Вот так, вот такая свобода, вот так вот.
Это ну, понятно. Меня с 14 года вот так рассматривают, у меня убрали же канал в Фейсбуке, и они так и ничего. Они сказали, что мы не можем идентифицировать вас реального человека, и в итоге вот три моих аккаунта таким макаром ушли совсем. Сейчас у меня, я вообще ничего там не пишу про политику, поэтому тут надо настраиваться на то, что надо либо делать новый, либо уже с Фейсбуком не дружить, потому что не восстановят ваш аккаунт, мне кажется, если так пошло. Да. Потому что я не могу его отметить, например, в посте.
Ага. Ну, я чисто это. Мне интересно посмотреть. Вот, так сказать, граждане, любуйтесь. Угу. Да, да. Ну, в общем-то, что хотеть от конторы, которая там банит президента Соединенных Штатов, я-то на фоне его даже не вожь, как ты понимаешь.
Ну, в один ряд встали с президентом США. Нормально, что хорошо, хорошо.
Донни, держись, Петр, мы с тобой.
Да, 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 мы с тобой, Донни. Петр Алексеевич.
Да, я еще хочу напомнить всем, что вот этот ролик, который призывал этих самых украинских, так сказать, как они сказали, как бы их назвать-то, я даже не знаю, ну, назовем националистами, пусть будут националистов, выйти на марш в память дивизии Галичина в Киеве. Вот на, когда он был на этой неделе.
Память дивизии СС.
Дивизии СС Галичина. Он висел себе на Фейсбуке совершенно спокойно. И никто его не банил.
Зато вслед за этим, если бы ты начал вешать фотографии с этого марша, вот тут тебя забанят. Нашего друга Алёши
Бастаева забанили. В прошлом году, когда у нас был виртуальный бессмертный полк, кто помнит, потому что нам реально нельзя было из-за ковидных, антиковидных мер, людей в Фейсбуке банили за участие в этом вот бессмертном полку. То есть это тоже историй было очень много. Типа нельзя и все.
Да. Сибвокс, это я прочитал. Там еще был один, ну давайте, ладно, по порядку. Linux Hooligans 400 рублей. В нашем кружке 95 участников пришли с канала Гоблина. Дмитрий Юрьевич, спасибо. Надежда Николаева 500 рублей отправляет просто так. Михаил Константинов 20 БГНов. Что такое БГНы? Не знаю.
Болгарские, я так подозреваю, болгарские, деньги.
Кто? Левые там у них. Но
левые. Знаю.
Вперед и вверх. А, да, вперед и вверх. Привет из Болгарии. Все точно. Ира Фрис, 100 рублей. С праздником, товарищи. Каждый день с удовольствием смотрю изоленту. Круто. Спасибо. Максим Леонидович, 100 рублей. Министр Мантуров заработал почти 1 750 000 000. Возможно ли, чтобы этот человек думал о стране и людях, а не о сохранении капитала? Кто-нибудь хочет прокомментировать?
С одной стороны, возможно. С другой стороны, если он это декларирует, я правильно понимаю, что он это задекларировал, что он вот столько заработал? Да. Ну, да. Наверное, заработано законными способами и средствами. То есть люди плохо себе представляют, сколько денег у тех, кто умеет их зарабатывать. Правильно ли это, что министр такие деньги зарабатывает? Ну, не знаю. На мой взгляд, наверное, нет. Министр должен получать зарплату.
А у меня вот тут чуть другое. Если можно, одно слово скажу, потому что важно, на мой взгляд. Мне кажется, для того, чтобы в госсекторе работали профессионалы высочайшего уровня, и чтобы государство не страдало от отсутствия профессиональных кадров, кстати, это страдание определенное присутствует у нас, потому что люди уходят в бизнес, потому что они там не обязаны отчитываться. Да? Почему я работаю там, не знаю, в Лукойле или в частном, зарабатываю 1 000 000 000 в неделю? Да, никого не волнует. Я так зарабатываю. А если я министр, у которого ответственность не меньше, чем у Лукойла, да, а может быть и больше, то я не могу зарабатывать 1 000 000 000 в неделю, потому что я должен отчитаться за это, за все, и меня еще допросят с пристрастием, почему так много зарабатываешь. Конечно, люди предпочтут частный бизнес, и квалифицированные кадры будут уходить в частный бизнес. И
оно вот это даже, плохо, поэтому оно даже не про это. Ты знаешь, граждане возмущаются тем, что человек несет службу и одновременно зарабатывает деньги. И это четко у гражданина в голове складывается, что деньги заработаны благодаря тому, что он занимает вот такое положение.
А, вот в только этом смысле. Благодаря, ну, да, тут, но есть нюанс, да, как говорится.
Это,
как,
соответственно, неправильно. Да.
Да, да, тогда да, тогда вопрос снят. Петр, извини, перебил тебя.
Я ничего не говорил, нет. Я вас слушаю внимательно. Дмитрий Юрьевич, Владимир Владимирович Сазонов, наверное, да? Спасибо вам за озвучку фильма «Лексуса и Вована». Очень в тему. Дмитрий Юрьевич спрашивает, Дмитрий Федотов, Девятаева советуете?
А я не смотрел, я же сказал, я не смотрел. Наверное, на этих выходных посмотрю, а так не видел, нет.
Заходил, а у тебя был же Бекмамбетов.
Да, заходил в гости Тимур Бекмамбетов, раз, ну, мы с ним побеседовали, он рассказал, как снимал кино, то есть рассказал все, что он по этому поводу думает, как снимал, какие технические аспекты. Ну, естественно, там фонтаны говна в комментариях просто прошибли небесную твердь в тысячи мест. Ах ты, тварь! Ах ты, мразь! Кто дальше? Путин! Представляешь, вот дальше уже некуда. Атас, туши
свет. И это у вас в комментариях, да? Вот
да, на канале. Да. Я всех предал, как ты понимаешь. Попытки показать, что дружбу с Тимуром мы дружим. Я не помню, там, года с 2008-го. Он человек исключительно умный, исключительно тактичный и прочее, и прочее. Мне в ряде аспектов так серьезно помог, как не помог никто другой, а уж про мудрый совет, там, наставление и прочее, я вообще молчу. Какие снимает фильмы, это его личное дело. Нравятся они вам, не нравятся, это тоже ваше личное дело. Самое главное, не нравится, не ходите. Пусть он не получит денег. Вот все, что мы можем сделать как зрители. У нас, повторюсь, свободная страна. И каждый снимает про то, что хочет. Кино про Девятаева я не видел. Схожу, посмотрю. После этого сделаем ролик про то, что мы там увидели. Вот.
Угу. А Гая Ричи нового смотрели?
Сегодня пойду, пока не видел тоже. Ну, не хвалят.
Очень интересное мнение. Очень интересное мнение. Прямо очень. За потому что разорвались, рублей. Народ пополам там разорвался.
Не да, хвалят. В массе не хвалят.
Угу. За пике на 100 рублей. Яндекс Эфир, дрянь некошерная. Одна двойная реклама перед роликом чего стоит? Долгих лет забвения этим рукоблудникам. Есть и такая точка зрения.
Печально другое, что ни до кого не достучаться. На все тебе отвечает робот. Нахер ты никому не нужен. Ну, у меня, пардон, я не знаю, там 4000 роликов туда налили. Это чудовищное количество. Большинство роликов длительностью в час и больше. На кой черт все это было делать? Зачем этим заниматься? А после этого тебя, как обосранного кота, оттуда выкинули, и никто ни на что не отвечает. Спасибо, парни. Спасибо. Такое вот отношение, оно просто приятно.
Рокки тут просит.
Причем ведь, вот что интересно, люди же все бизнесмены, люди же все много лет занимаются бизнесом, и они понимают, что такое можно сделать один раз. Вернее, два. Первый и последний, да, как у нас говорилось в свое время. И второй раз, когда даже там власть сменится в Яндексе, а она сменится, если у них такая политика будет, их оттуда всех нахер повыгоняют. И они к вам придут и скажут: Дмитрий Юрьевич, а давайте сотрудничать. А Дмитрий Юрьевич скажет: да ехало-болело мне вот это вот все. Я уже один раз с вами сотрудничаю. Как это? Не надо, я уже был женат, как в том фильме замечательно было сказано.
Да я не гордый никаким боком. Ты знаешь, вот у меня, например, вот есть счет в банке, да? В банке у тебя там какие-то разные карты бывают. Бывает обычная, бывает серебряная, там какая-то платиновая. У меня вот вообще черная. По этой черной карте я из любого угла планеты Земля могу позвонить, и мной персонально займутся. Я за это плачу деньги. Так вот, я не знаю, если я там не считаюсь со своими там тысячами роликов, если я не считаюсь за серьезного клиента, то я могу даже какие-то деньги платить за то, чтобы мне был назначен персональный человек, который будет мной заниматься. Куда я могу обратиться живьем к этому человеку и поинтересоваться, например, на основании чего? Мне банят один ролик из трех. Что именно там не проходит модерацию? Объясните, я хотя бы пойму, чего мне не надо делать для того, чтобы на вашей площадке нормально продвигаться. Нет, ты никто, звать тебя никак, общаться ты будешь с роботом. Значит, пошел нахер отсюда, что ты лезешь, блин? Это ж наши любимые. Знаешь, я как-то на книжном рынке ходил, и вот, значит, стоит стенд. Тетенька расставляет книги, а тут уже расставленная стоит книжка, которая мне нужна. Я достаю деньги, стою, держу деньги, тишина, она, значит, меня принципиально не замечает. Я говорю, мне бы вот эту книгу купить. Что вы лезете ко мне со своими деньгами? Не видите, я работаю. Вот это родная страна.
Это на крупе, что ли?
Да. Че ты лезешь со своими деньгами?
Жесть какая.
Бизнес у него, блядь.
Да. Дмитрий Берлизов отправляет 400 рублей. Добрый день, с праздником, спасибо вас за эфиры, вам за эфиры, ВВС РФ с вами. Спасибо, ВВС, привет. Александр Перфилев, 303 рубля, всех с праздником. А Владимир Горбанев, 100 рублей. Дмитрий Юрьевич, прокомментируйте, пожалуйста, новый закон о просветительской деятельности. И как он повлияет на вашу с Клим Санычем деятельность в этой сфере?
Понятия не имею. Он еще, в моем понимании, не заработал, но в целом закроют вообще все. Он дает так, настолько широкие возможности, что закрыть можно абсолютно все. Как и любой нормальный закон. Государство, оно, как только оно становится здоровое и крепкое, оно не терпит никакой подрывной работы в отношении его. Мы жили когда-то при коммунизме. Ну, при коммунизме, например, нельзя было продвигать какие-нибудь капиталистические идеи и рассказывать о прелестях капитализма. Просто нельзя, и все, тебе нигде этого делать не дали бы. Ну, а теперь, например, может повернуться так, что нельзя продвигать никакие коммунистические идеи. Капиталистическое государство тебе этого делать не даст. Просто не даст. Тут ведь все вот эти вот телодвижения, которые сейчас происходят с интернетом, они говорят ровно об одном. Что еще вчера интернет это была какая-то детская песочница, где малолетние дебилы резвились как могли. А теперь он повзрослел, этот самый интернет. И оказывает самое прямое воздействие на политические события, как внутри страны, так и снаружи. А когда, например, вам в стране планируют государственный переворот, антиконституционный, противозаконный, вот вам его планируют цинично у вас перед носом, вот, а государство должно на это как-то реагировать? Ну, если оно государство вообще-то, да, обязано реагировать, оно обязано все это пресекать. Вот если некий персонаж, не будем называть фамилии, выводит на улицы толпы народу, беснуются, перекрывают движение, норовят свергнуть государственную власть, а зачастую свергают, надо ли предпринимать против них меры? Да, надо. И будут предпринимать, и объявят террористическими, экстремистскими организациями со всеми отсюда вытекающими последствиями. Это первое, чтобы им не давали денег. А в целом, да, все это заглохнет. Ну, а если уж вы вот тут вот вещаете про что-то там, пересматривая, например, итоги Великой Отечественной войны и Второй мировой, ну, надо вами как-то заняться. Вот такая просветительская деятельность не должна осуществляться и не будет, обратите внимание. А коснется ли это лично меня, понятия не имею. Мы всю жизнь живем, как на краю вулкана, и готовы на ко всему. Как там в известной песне «Забылое свое, страшно мне самому». Я ж способен на все и готов ко всему.
Ну, ты, кстати, Дмитрий Юрьевич, только что вооружил мощным аргументом всех антикоммунистов. На случай запрета коммунистической пропаганды можно будет сказать: слушайте, ребят, ну подождите, вы когда 70 лет были у власти, вы нам, капиталистам, тоже не разрешали. Поэтому все честно.
Это без меня, но общеизвестно.
Я просто подумал, что это хороший аргумент.
Когда кто-то скажет, что
он-то не дает тот, а подождите, момент. У вас было время.
Вы же нам тоже не давали, да.
Мы тоже никому не давали.
Вот. А у меня есть Donation Alerts, тут несколько комментариев тоже почитаю, но предварительно попрошу ставить лайки, подписываться на канал Изолента Лайф, ну и Дмитрия Юрьевича на Инстаграм теперь, Фейсбука-то нету, на Инстаграм подписывайтесь у Дмитрия Юрьевича, там интересно, там много мемов, кстати, прикольно. Конечно, что, да. Вот. Ну и на наш с Петром тоже, на Петра Инстаграм подписывайтесь, на мой тоже, у меня там про еду, у Петра про красоту.
Петр, вот. Это ты кино какое-то снимал, ты там с дамой это не плясал, ну это что такое, это
откуда фрагмент? Да, я снялся в кине.
О. Отлично, короче, ты прекрасен.
Причем уже в двух же, да?
В двух сейчас выйдет второй, но это скорее творческая лаборатория, и фильм, он продукт, ну, он продукт, конечно, но не коммерческий, а такой, как бы. Но это очень интересный опыт, я должен сказать. Я просто хотел, мне было интересно. Но я думаю, что главное, что я понял, что, конечно, чтобы стать профессионалом, надо всю жизнь этим заниматься.
Конечно, да, да.
Вот, а вот правда, так вот прийти и сказать, что я пойду сейчас вот тут вам покажу, как надо. Ага. Да, таких умных много, я думаю.
Нет, это реально, у тебя, кстати, реально хорошо получилось.
Ну, вот это реально тяжелый труд. И, конечно, как любой из нас, мы можем сыграть, ну, например, самого себя или там эпизодическую роль молчаливого, угрюмого бандита. Там, например, или оперативника, пишущего, заполняющего документы, там, да, например, вот с предсознанием дела. Но не знаю, если вам надо прочитать монолог Чацкого, даже без какой-то пафосной интонации, а просто обычным человеческим языком, это дико сложно. Это просто дико сложно. Вот, ну ладно.
Я сделал это красиво. Так, пару комментов. Значит, Константин отправляет 5555 рублей 55 копеек. Вот такая цифра хорошая. Накормление бездомных с Первомаем, с приближающейся светлой Пасхой Христовой. Изолента Forever в Donation Alerts. Спасибо большое. Владимир Владимирович отправляет 1000 рублей. Вот вам на Первомай отправляет какую-то YouTube-ссылку. Песня хороша, тро понравится. Спасибо, посмотрим. Владимир Владимирович, опять же. Еще раз 1000 рублей. Тро, ты должен ответить, Дементий подберет очки. Я не знаю, какие очки должен подобрать Дементий. Чьи очки, Дмитрий Юрьевич? Спасайте, не я не знаю, о чем речь.
Почему должен ответить подберет...
Тро? Я не знаю, да.
Так, у него дальше... в четверг был день рождения. Кто не в курсе, Дементию стукнуло 57. Он большой. Дементия с прошедшим днем рождения.
Дементия с днем рождения. Я не в курсе был, к сожалению. Так бы позвонил, поздравил, но не знал. Так, Денис Миролюбов, 100 рублей. Как вразумить людей, для которых сериал «Чернобыль» шедевр, а Навальный мученик, а аргументы они даже не хотят слышать? Это первый вопрос. Второй, Дмитрий Юрьевич, как сделать с вами интервью в интернетах?
Это вам надо записаться в тот кружок отвергнутых, вот, возглавить его, собрать со всех много денег, бить челом. Долгие, у этого завода, как он, красный треугольник, где Дмитрий Юрьевич студия находится, у резиновых изделий, годами встать там и стоять.
Вот. На коленях.
На коленях. Может быть, тогда.
Про Чернобыль я бы рекомендовал посмотреть. Ну, тут это, понимаешь, они, эти граждане, они в плохом смысле верующие. То есть, вот в плохом. Они не слушают никаких аргументов. Вот у них в башке есть какая-то достаточно странная картина. Достаточно странная. И они ничего слушать не хотят, что хоть как-то там противоречит, вносит какой-то диссонанс. Вот благодаря интернету появилось там миллион источников информации. Ты к любому можешь припасть. И одновременно он позволяет замкнуться в некой группке единомышленников. Именно замкнуться, это ключевое. Вот мы вот здесь вот нашей кучкой сидим, и вот ну, не надо сюда вот приходить, если ты думаешь не так, не надо сюда приходить, не надо ничего говорить, мы это слушать не будем. Поэтому беседы с подобными людьми, ну это как про Лешу Навального, когда ты говоришь, что это откровенный враг, иностранный агент, сотрудничающий с западными спецслужбами. Иди ты, не надо так говорить, он за все хорошее. Слушай, а ты за коррупционеров? Нет, это не так. Ну, так и здесь. Вот есть, например, ролики. Мы с Клим Санычем этот сериал «Чернобыль» подробнейшим образом все эпизоды разобрали. Брехня на брехне, брехней погоняет. Это идеологические помои, снятые на деньги Вестингауза в, так сказать, для конкурентной борьбы с нашим Росатомом, где очернено и оплевано абсолютно все. При этом все показано, ну, я не знаю, там, с точки зрения этих западных обывателей. Вот советский министр с двумя автоматчиками приходит беседовать с шахтерами. А навстречу выходит какая-то ОПГ, впереди пахан там, че ты пришел? Можно ли представить такое? Ну, это у вас, видимо, владелец предприятия или кто у вас там может ходить по территории предприятия только с вооруженной охраной, потому что знает, что рабочие его порвут на куски. Это у вас так. В Советском Союзе нет, не так. Когда летит в самолете Щербина, а напротив него сидит академик Легасов, а сбоку два КГБшника в форме, а Щербин говорит, ну-ка рассказывай, что там в Чернобыле, иначе сейчас они тебя из вертолета выкинут. Ну, это может у вас в Америке так, выкидывают академиков из вертолетов, ну, в Советском Союзе это как-то не так.
А что там они угрожали пилоту лететь туда, а то его сейчас застрелят.
Ну,
вообще бред даже с точки зрения логики, если застрелить пилота, то как-то вообще не особо долетишь никуда.
Автопилот довезет.
Вот. Ну, потом мы уже, мы съездили на, вот, благодаря там, спасибо большое там парням из Росатома, пустили нас на нашу Сосновоборскую АЭС. Это под Питером, в Сосновом Бору, у нас есть атомная электростанция, где стоят реакторы точно того же типа, что и в Чернобыле. Да, они там доработаны, да, они там усовершенствованы, улучшены, как и любая техника, абсолютно любая. Но это те же самые реакторы. Чё ж они не взрываются, друзья мои, если вот такие плохие реакторы? Чё ж они не взрываются? И по всему миру их достаточное количество. Чё ж они не взрываются? В Чернобыле произошла катастрофа. Виноваты в ней люди, которые своими кривыми руками делали то, чего делать было нельзя. Но надо признать, что они не знали, что из этого получится. Ну вот, получилось вот это. Далее я записал ролик с товарищем Асмоловым, который строил саркофаг над четвертым блоком, который успешно до сих пор стоит. Отлично функционирует. И он рассказал, как все было на самом деле. Они при этом, понимаете, и сотрудники станции, и товарищ Асмолов, они люди воспитанные и отказываются говорить о том, что какая, насколько откровенная глупость показана в сериале «Чернобыль». Глупость и ложь. Они про это не говорят. Они говорят про то, что было на самом деле. Посмотрите, очень интересно. Ну и вдогонку, тут еще гражданин Козловский заснял свой фильм «Чернобыль». Выступил там с какими-то разоблачениями, что вся советская система, оказывается, была построена на лжи. И когда вот все на лжи, тогда случаются Чернобыли. Такой полет мысли у актера Козловского. Тут хочется это... А вот когда система, очевидно, построена на правде западная, да, она сугубо правдивая, там ничего ложью не пронизано, там случается Фукусима. Или трагедия в Бхопале, где Union Carbide отравил за одну ночь только 18 тысяч человек насмерть. Это результат правды. Это система, построенная на правде. Как можно такую чушь нести публично? Я вот просто теряюсь. Одно слово – актер. Ему, наверное, простительно.
Я бы еще напомнил «Три Мэйл Айленд», который был засекречен вообще к чертовой матери, 79-й год, взрыв на атомной станции в США, который вообще никто в мире не знает, какие последствия это все имело, а оно точно имело. Туда до сих пор людей не пускают.
Зачем говорить?
Туда до сих пор людей не пускают, ни людей, ни ученых, никого. То есть это все строго армией оцеплено там внутри, и это военный объект. И туда вообще доступа нет. Так что...
Дарья Рудакова...
У меня еще есть... А, ты пишешь? Ну, читаешь? Давай. Потом я еще дочитаю.
Дарья... Да, у нас 6 минут осталось. Тогда мы в режиме близ, Дмитрий Юрьевич. Ладно, тут немного. Дарья Рудакова, 400 рублей с 1 мая. Мир, труд, май за знамя над Рейхстагом. Спасибо, СССР. Андрей Казьмин, 2000 рублей. Спасибо большое вам, Андрей. Уважаемые авторы, как вы оцениваете явление супернатуралов или суперстрейт? Сначала смеялся по поводу фраз «Я знаю, что меня не поймут, но люблю женщин, которые рождены женщинами. Таким меня создала природа». Потом задумался и как-то грустно стало. С праздником. А что, есть у нас такие супернатуралы еще?
Раньше их называли нормальными людьми.
Мужики их называли.
А, то есть это мы, что ли, с вами? Я не понял. Тогда нормально относимся. Тогда нормально.
Нормально. Все за нами будущее. Серый Владимирович, 100 рублей. А правда, что у Дементия в трудовой книжке в разделе «Должность» так и записано? Дементий.
Чистая правда.
Хорошо.
Говорит, а у Дмитрия Юрьевича Дмитрий Юрьевич, видимо. Или гоблин. Ну,
естественно. Гоблин. Так, Алексей Миронов, 3000 рублей направляет. Добрался до родины с 1 мая, ура, товарищи. Леха, 100 рублей, с праздником. Объясните, насколько нужно в наше время высшее образование. Многие твердят, что оно уже не нужно, и они учатся сами. Но это отдельная тема, я думаю, это можно 2 часа разговаривать, ну час минимум. Мы, может, поговорим, кстати, как-нибудь совместно вот в таком составе про образование, про высшее и про то, зачем это все надо.
Самое примитивное, тебе все станет понятно при приеме на работу. Есть диплом, вот такая зарплата. Нет диплома, гуляй такой умный, иди.
Это паспорт своеобразный такой, да. Техпаспорт человеческий.
Образование хорошо, нет образования плохо, мне кажется.
Система в голове формируется, если коротко, в голове формируется система. Есть система, ты двигаешься вперед, да. Нет системы, ты буксуешь. Вот и все. Евгений Морозов, 1000 рублей. Привет из Японии. Дмитрий Юрьевич, прилетайте как-нибудь в гости. Вот так вот, в Японию.
Легко сказать. Вот.
Да. И у меня последнее в Donation Alert, 100 рублей. Расскажи, что это, господи, это херня, короче.
Гарри так. Смит, 22 русских рублей, супернатуралы, это же сериал про двух братьев. Дмитрий Федотов, 100 рублей, там шахтеров показали как гномов из «Властелина колец» с Гимли во главе. Диков Григорий Доздраперма, 100 рублей. Красивое имя, действительно, да здравствует 1 мая. Да. Все, у меня тоже больше здесь нету. Осталось у нас чего еще? Есть 3-4 минутки.
Я бы напомнил про наш магазин изолентолайф.ком, который заходите, да, заходите, пожалуйста, покупайте. Там сейчас уже все обновилось, все хорошо. И вот и футболка с Томом Уэйтсом, которая там сейчас появилась, с портретом работы Сергея Загоровского. Я считаю, что это прям шедевр-шедевр, поэтому заходите, смотрите. Очень здорово сделано. Он же, кстати, автор того, кого вы Галустяном называете. На самом деле, это Сергей Шнуров. Наш очень хороший художник-портретист. Он великолепно рисует портрет.
Андрей Казьмин уточняет про супернатурал за 200 рублей. Да, это движение обычных мужчин, которых упрекали в нелюбви трансгендерами, и они стали называть себя супернатуралами. В этом году появилось. Ну, не знаю, может быть, в этом...
То есть не мы, тогда это не мы,
может,
ребят.
Есть какая-то опасность тоже в этом? Я не знаю, когда люди объединяются в движение на почве нормальности. В этом, наверное, что-то подозрительное это есть. Да.
Звучит... Федор Алексеевич, а мы готовы конкурс-то объявить?
А, да, ну мы можем, да,
объявить. Можно. Короткое примечание. Звучит очень странно. Nature – это, как известно, природа. Натура – она природа. И по-русски обычно переводится как естество. А supernatural – это сверхъестественное. Как-то странно звучит. Супернатурал. Ну,
собственно, супернатурал, да-да-да. Почему-то Фридрих Ницше сразу вспоминается. Теория сверхчеловека и все такое.
Он закончил жизнь в дурдоме. Поэтому не будем на него...
Хотя, кстати, был очень неплохим психотерапевтом по жизни. Вот,
не встречался, вышел. Не знаю.
Ну, собственно, не конкурс. Давайте я минуту потрачу последнюю на то, чтобы объявить. У нас мы задумали такой новый проект в рамках изоленты, и хотим о нем объявить. Сегодня мы тогда сделаем уже в наших каналах во всех текст этого объявления. Суть в том, что мы хотим выявить, попробовать найти каких-то молодых ребят, молодые таланты, попросить их записать какое-то видео, что-то там, обращение или комментарии, новости или какую-то свою точку зрения на текущие события. И в рамках изоленты, так у нас эфирного времени-то много, мы готовы будем вот таким вот молодым людям, я думаю, что в возрасте примерно там плюс-минус от 18 до 25 лет, предоставить эфир для того, чтобы они его, собственно, вели, сами приглашали гостей, ну, такую небольшую путевку в жизнь дать. На наш взгляд, это будет довольно интересно, если мы найдем толковых ребят из любого, причем региона страны, это могут быть, может, и из-за границы. Важен интернет, наличие скайпа, интеллекта, чувство юмора, ну и желание вот что-нибудь подобное делать. Так что сегодня напишем... И
любовь к родине очень важно.
Любовь к родине, само собой. Но это Трофим будет оценивать. Вот. Но я бы... Лично. Да, я думаю, что любовь к родине – это понятие такое субъективное. Но мы посмотрим. Да, естественно, интересно. Ну, скажем так, наличие здравого смысла в суждениях. Я бы вот так вот это охарактеризовал. В общем, сегодня будет. Если у вас есть вдруг такие знакомые, может быть, дети чьи-то, может быть, кто-то нас смотрит, то, пожалуйста, скажите им, куда чего присылать. Мы сегодня обязательно напишем. И даже попросим Дмитрия Юрьевича репостнуть это дело, если он будет не против.
Да, 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 да. Мы попросим вообще всех наших друзей, потому что это, на мой взгляд, это интересный конкурс, такой не конкурс даже, а возможность для молодых людей заняться, создать для себя возможность заниматься любимым делом. И мы им всячески поможем в этом, и это будет полезно для всех. Поэтому вот такая вот история. Телеграм-канал наш «Изолента Лайф», там вся будет, все подробности. Мы вырежем вот этот кусочек, который Петр Алексеевич сейчас сказал, и полный текст, куда писать, чего писать и так далее. Вот, и я думаю, что наши резиденты и друзья нас поддержат в этом начинании. Ну, Дмитрий Юрьевич точно поддержит, я практически уверен, потому что дорогу молодым надо давать всегда, и это для нас очень важно, для всех, чтобы молодые могли развиваться. Вот такая вот история. Ну что, у нас 12 часов, Дмитрий Юрьевич. Как обычно, низкие поклоны и уважение.
Спасибо тебе, спасибо Дмитрий.
Симметрично. Да. Все, счастливо, да, парни.
Спасибо большое, всех что были с нами. Да. Хороших выходных с наступающей Пасхой.
Да.
Мир, труд, май, июнь, июль, август. Всем пока-пока. В смысле, нет, не всем пока. Дмитрию Юрьевичу пока. А мы-то продолжаем.
Мы продолжаем. Да, у нас сегодня очень интересный гость. Что надо сделать? Комментарий прочитать?
Коммент.
Какой коммент?
Какой из них?
Нас просят подождать, потому что мы сейчас... Ну, я могу Валерию это представить.
Формируем
картинку. Или мы подождем, пока вы... Валерий, да, добрый день. Сейчас мы вас выведем. Мы
просто, а вот тут
да,
Андрей Казьмин... Мы должны
тут заставочку поставить там специальную.
А ты читал, да, комментарий Андрея Казьмина за 200 рублей, когда он расшифровывает, что это движение обычных мужчин, которые... А, читал, да? Извини, пожалуйста. Да, у меня просто...
Все прочитал. Ну, давайте мы возьмем такую небольшую 30-секундную прям паузу. Угу. Прежде чем мы включим то, что мы должны включить.
Да, ну и еще раз тогда я попрошу ставить лайки, подписываться на канал Изолента Лайф, на наши инстаграмы с Петром Алексеевичем, особенно на Петра, подписывайтесь. У него там прям красота и возрожденный инстаграм, который долго молчал и тут вдруг начал вещать. А у меня про еду в основном в инстаграме. Кого интересуют интересные рецепты, тот ко мне, на меня тоже подписывайтесь. Ну и изолентолайф.ком, магазин наш Изоленты. Вот. Ну, короче, все, что знал, рассказал. А, еще можно спонсором канала стать, кнопку внизу нажать и платно подписаться на наш канал, поддержав нашу деятельность таким вот образом. И в общем, всю информацию выдал, которую знал. Так, что у нас?
Пошла заставочка.
Красота какая. Какая
да, это у нас сегодня мои коллеги с места моей основной работы из МИА России сегодня попросили нас напомнить, что в этом году мы отмечаем 80 лет со дня создания Совинформбюро. Совинформбюро было создано соответственно, в 1941 году. Вот, для того, чтобы освещать ход Великой Отечественной войны, это было большое информационное агентство, в котором работало огромное количество журналистов, писателей, фотокорреспондентов, в общем-то, людей разных совершенно вот, журналистских профессий. Нам Совинформбюро известно по голосу Левитана, который зачитывал сводки Совинформбюро, но вообще задачей было собирать и распространять по всему миру информацию о том, что происходит на фронтах Великой Отечественной. Вот, дальше Совинформбюро плавно трансформировалось в послевоенные годы в агентство печати новости, которое потом трансформировалось... Ну, агентство печати новости – это было агентство, которое занималось, собственно, освещением жизни в Советском Союзе на внешнюю аудиторию в мире. Там оттуда, кстати, вышло очень много современных журналистов. Там, не знаю, вся программа «Взгляд», тот же Дмитрий Киселев. Ну, в общем, очень много людей. Вот, после этого это все путем объединения переросло в РИА Новости, потом объединение с Радио России, и сегодня это МИА России сегодня, в которое входит, опять же, агентство РИА Новости. И в гостях у нас... Мы заговорили об Инстаграме, а Инстаграм это что? Это фотография. Так вот, у нас сегодня в гостях человек, при котором, наверное, стыдно вообще говорить о фотографии, вот, всем остальным. Надо просто замолчать и смотреть его работы. Потому что у нас сегодня в гостях Валерий Мельников. Валерий, добрый день.
Добрый день.
Вот, ну и так, чтобы...
Здравствуйте, Валерий.
Чтобы, как говорится, два раза не вставать, поздравим Валерия с тем, что он выиграл сегодня главный, то есть не сегодня, а в этом году выиграл главный приз на всемирном, самом главном конкурсе фотожурналистов World Press Photo со своей серией работ, серией фотографий, что особенно ценно, потому что это не одна фотография, это серия, это сложнее из Нагорного Карабаха. Ну и лауреатом, то есть финалистом World Press Photo Валерий становится не первый раз, а вот победа такая вот серьезная, это первый раз, правильно я понимаю?
Нет, ну третий раз уже я победил.
А, третий раз уже такая.
А, ну... В 2017 году было первое место в номинации «Долгосрочные проекты», потом был «Visual Storytelling», где видео, в следующем году, в 2018 году второе место, и вот в этом году первое место в номинации «Главные новости».
То есть вы уже привычный такой выдающийся современный фотограф, в общем-то. Ну, поздравляем. В любом спасибо, случае, это реально круто, и мы очень гордимся, потому что, конечно, очень приятно, что на мировом уровне работают там же не только вы, но там еще есть российские, по-моему, да, фотографы.
Тоже ну, в этом году, да, Россия мощно очень о себе заявила. Там было 3 или 4 человека. Да, 3 человека из России.
Вот, поэтому поговорим сегодня о фотографии. У нас будет возможность, и мы можем показать, собственно, ваши фотографии. У нас есть несколько серий. Можем, ну, давайте, может быть, начнем вот с этой карабахской серии. Если есть возможность у наших режиссеров, мы посмотрим. Включите, мы посмотрим вот эту серию, которая выиграла. Если можно, Валерий, расскажите, как вообще вот это происходит? То есть вот вы едете в командировку, вы сами решаете, куда ехать, или вас посылают? И что происходит там? Как вы выбираете объекты для съемки? Как попадаете туда?
Ну, командировка – это такой процесс, особенно когда командировка связана с поездкой в зону конфликта, горячие точки, ну, в подобные места, то это всегда, ну, то есть, с одной стороны, редакционная необходимость, с другой стороны, всегда согласие там фотографа, фотокорреспондента. То есть, ну, насильно никто никого туда не заставляет ехать, человек сам, в общем-то, человеку должно быть в первую очередь самому интересно. И в данном случае, что в отношении этой истории, это было и было мое желание туда попасть, и редакционная необходимость, в общем-то. Поэтому, да, это редакционное задание, но в рамках моего профессионального и человеческого, наверное, интереса. Вот. Я первый раз оказался в Карабахе, я никогда там не был, но много слышал об этом месте. У меня было много друзей, знакомых, которые еще до войны в разные периоды были в Карабахе, и мне всегда говорили, это такое место удивительное, в котором, ну вот ты прям просто обязан побывать, съездить, посмотреть, познакомиться с людьми. Ну, к сожалению, вот произошло так, что я смог туда поехать только в октябре, когда начался конфликт.
Но вот эта серия, насколько я понимаю, это вообще же очень трагическая ситуация. Это люди, которые покидают свои дома, да, и вот мужчина сейчас сидит на лестнице. Это, я если правильно понимаю, это он горит его собственный дом.
Да, но это не прям его собственный дом. Там было несколько домов, несколько семей выезжало, и они все вместе грузили вещи, в общем, и вот это один из домов этих людей, которые в этом поселке жили. Я дважды был, первая поездка была в октябре месяце, потом я вернулся еще в ноябре, и там был почти месяц, ноябрь-декабрь. Когда как раз-таки уже было заключено мирное соглашение о перемирии и договоренность о передаче под контроль Азербайджана трех районов Карабаха.
Люди стали... Хочется поговорить об эмоциональной части, ну вот скажем, этой командировки, и о технической. Давайте с технической начнем. Вот вы приехали, там, допустим, вот прилетели в аэропорт, а дальше какие у вас действия? Вы с кем-то там договариваетесь? Или как это вообще? Или вы сами пытаетесь пробираться туда? Кто-то вам помогает? У вас какое-то удостоверение прессы? Пускают вас, не пускают?
Ну, зависит от ситуации. Конечно. Ну, в данном случае я прилетел в Ереван. В МИДе Армении получил армянскую аккредитацию сначала для работы журналистов. Вот. Потом я поехал, получил документы необходимые в представительстве самопровозглашенного Арцаха на представительство в Ереване. Вот, после получения документов я, у меня там был телефон от коллег-таксиста, который машину нанял, и поехал в сторону Степанакерта, в сторону границы, с Нагорным Карабахом. Вот. И там буквально через несколько часов я уже был в Степанакерте. А дальше уже, ну, по ситуации. В октябре это была такая горячая, острая фаза конфликта, когда уже, собственно, шли боевые действия, и там пустой Степанакерт. Очень мало людей осталось, многих людей эвакуировали, кто-то сам уехал. Вот. И там, ну, я уже нашел через знакомых, коллег, через местную пресс-службу, нашел человека, с которым можно было работать, который был готов, как бы, ездить по разным местам Карабаха.
Что значит там человек? То есть вам нужен какой-то человек, который вас будет возить и вас охранять, или что от него какие требования?
На журналистском сленге такой человек обычно называется фиксер. Вот. Но мало есть мест, где действительно есть профессиональные фиксеры. И Карабах не входит в число этих мест, где есть такие фиксеры. Обычно, ну, фиксер — это человек, который может заниматься, ну, то есть он водитель, у него есть транспорт, у него есть связи, он знает, куда позвонить, он знает, как решить массу других проблем. Ориентируются на местности в плане безопасности и понимания, куда можно ехать, куда нельзя. Вот. Ну, в Карабахе условную роль фиксера выполняли обычные местные жители, такие смельчаки, которые в тот момент готовы были помогать журналистам, у которых была машина.
А вот. Их мотивация в чем? Они зарабатывают таким образом? Или это чисто какое-то у них, так сказать, патриотическое?
Ну, Ну, конечно, это, как правило, профессиональные извозчики, таксисты, в общем, или связанные с этим люди, да. Вот. Они получают за эту работу деньги.
Угу.
Ну, в октябре еще была острая фаза, там попадались ребята, которые могли тебя куда-то, ну, в течение дня там бесплатно отвезти, вот. Там в ноябре, когда я приехал, уже в общем, бесплатно никто никого водить никуда не хотел. Уже только за деньги, конечно.
А много таких вот людей, как вы, там есть? То есть много вот корреспондентов таким образом ездят? Ну, например, там корреспонденты Рейтер какого-нибудь, еще и так далее, там конкурируют.
Ну, практически все. У Рейтера был бронированный джип свой, вот, с водителем. Ну, в данной ситуации, когда они работали в Карабахе, у них был свой транспорт, им агентство предоставило бронированный джип каким-то либо образом, то ли из Тбилиси, по-моему, и ближайший Карпунт, который был из этого Карпунта, им прислали бронированный Land Rover, по-моему, с водителем, наверное, хвалит.
Угу. Ну, я это просто...
очень жесткий регламент в плане безопасности перемещения и сотрудников.
Ну, я бы хотел напомнить, кто, может быть, не в курсе из наших зрителей, что, ну, когда мы говорим об опасности этой работы журналистской, то вот у нас в РИА Новостях есть, к сожалению, печальный очень пример. Андрей Стенин, тоже наш фотожурналист, погиб в Донбассе, до сих пор не знаю, как правильно говорить, на Донбассе. Вот. И, собственно, тоже они работали, собственно, он снимал там. Вот. Погиб он в 2014 году, ну, как раз в разгар боевых действий. Вы наверняка знакомы, конечно,
да, были. Да, конечно, да.
Вот. Ну, теперь немножко, может быть, про эмоциональную сторону. Вообще фотографу, фотокорреспонденту, как фотожурналисту, насколько вы какую-то сопричастность к происходящему испытываете? Или это, ну, то есть вот эти фотографии совершенно пронзительные. Ведь это горе человеческое. Насколько, вот я не знаю, как обычный человек, мне, например, всегда, у меня там в свое время даже был большой фотоаппарат, и я этим увлекался, но всегда очень неловко как-то подойти там и, значит, вот человека как-то фотографировать, даже если что-то происходит. Как вот, как для вас, как это работает? Вы специально ищете какую-то трагедию, или вы специально ищете, где-то что-то происходит, или это происходит случайно? Что вы чувствуете при этом?
Ну, когда-то происходит, иногда бывают ситуации, когда непрогнозируемая какая-то история или встреча, знакомство с людьми, иногда ты целенаправленно едешь, например, знаешь, что вот в отношении Карабаха, что через два дня там Кельбаджарский район переходит под контроль Азербайджана, и люди срочно собирают вещи, и все уезжают оттуда. Собственно, я туда поехал и провел с местными жителями там 2-3 дня. То есть приехал, познакомился, пообщался, где-то остался переночевать, где там предложили в доме. Вот. Иногда это, ну, больше ты с людьми общаешься, разговариваешь, можно фотографировать. Ну, вообще, для меня, как вот для фотографа, который, ну, помимо таких быстрых, агентской быстрой работы, снял и отправил, старается делать еще более глубокую документальную работу, очень часто с людьми, ну, важно провести какое-то время, просто пообщаться, то есть, чтобы сократить эту психологическую дистанцию, ну, и как-то понять и хотя бы частично, ну, пережить какие-то моменты, такие часы или дни в жизни, ну, чтобы погрузиться в эту атмосферу. И, конечно, я, как обычный человек, всегда с определенной эмпатией отношусь к людям, вот, сочувствием к людям, которых снимаю. Ну, без этого невозможно.
Бывает, что они отказываются, ну, позировать или там, не знаю, что они делают. Ну, вот в данном случае, видно, наверное, что вы с ними пообщались.
Бывают случаи, да, конечно. Но в таком случае, либо если очень ты чувствуешь, что необходимо сделать фотографию, она нужна для истории, для твоей или там для работы, вот, я пытаюсь, ну, объяснить, убедить, вот так. Ну, без давления, конечно. Если не получается, человек говорит, нет, ну, я извиняюсь и ухожу. Это право любого человека, там он решает, хочет он быть.
Скажите, а больше кадров, ну, условно постановочных, но я понимаю, что это все не постановка, да, что это больше такое вот, или вот случайно увиденный какой-то сюжет, вот что доминирует, ну, что преобладает?
Документальная фотография, там не допускается как бы вмешательство в происходящее. Ну, кроме тех случаев, наверное, когда ты снимаешь портрет человека. То есть сам жанр всегда предполагает некое взаимодействие там, фотографа и человека, который снимает. То есть ты можешь сделать портрет местного жителя, можешь подойти его, просить встать у окна там, или там, посмотреть куда-то. Как-то. Ну, это такое небольшое взаимодействие. Но все равно не должно быть какой-то там прям масштабного твоего вмешательства, очень сильного вот, происходящего. Там.
Да, но я сейчас смотрю фотографии, мне вообще не оторваться. У нас идут тут сейчас на экране.
Я понимаю, куда нужно поехать и там, где происходят самые главные или ключевые точки событий или там, где разворачивается как бы, суть конфликта. Это не случайно все, когда ты куда-то едешь, ты понимаешь, вот я сегодня еду вот именно в эту деревню, потому что там люди уезжают. Вот. Поэтому и то, что я там увижу, нельзя назвать как бы случайностью. Но в рамках этого все равно бывают какие-то непредсказуемые вещи.
Ну, это понятно, да. Вот меня очень впечатлила фотография с могилой, вот кладбище, да, это разрытая могила. А расскажите, что там было, если вы помните, вот как это все...
Я видел много таких ситуаций в Карабахе, когда ездил, проезжал через деревни, там, выходил, смотрел, увидел раскопанные могилы. Вот. Сначала я не совсем понимал, я думал, что это может быть подготовка к похоронам, люди готовят, в общем-то, вот, выкапывают. А потом мне один местный сказал, что нет, это. Ну, а я еще в могилу, где как бы не просто раскопано, а где как бы, ну, видно, все вот там, там ткань разорвана, эти цветы из земли, там все это. Вот. И я его спросил, говорю, это что, люди выкапывают и вывозят с собой тела? Да. Мне сказали, да, это странно, это страшно, вот, но это так.
То есть такой исход своеобразный. То есть люди понимают, что они не вернутся никогда.
В споре находятся, что они готовы даже выкапывать родственников из могилы и ловить. Ну и, наверное, они понимают, что, скорее всего, просто они должны никогда не вернуться.
Ну вот в этом плане понимаешь слова, что такое настоящая, ну, гуманитарная катастрофа, когда кто-то абстрактно говорит по телевизору, это гуманитарная катастрофа. А вот когда смотришь на этот кадр, вот он сейчас у нас на экране, ты реально понимаешь, что такое гуманитарная катастрофа. Это прямо, конечно...
Я, кстати, пользуюсь случаем. Не-не, ты меня не перебил. Я просто хотел сказать всем, что кто хочет посмотреть фотографии Валерия, у него есть Инстаграм, вот, называется Валерий Мельников фото. Мы сейчас напишем, наверное, если можно будет, я сейчас напишу вам, сейчас прям секунду, напишу в чатик нашим режиссерам, и они подпишут. Зайдите, посмотрите, там много очень, очень крутых фотографий из этой серии, из других. Сейчас давайте я пока напишу. А вы пока еще что-нибудь обсудите.
А у меня вопрос вот такой, чуть-чуть отходящий от нашей канвы нашего разговора. Профдеформация как таковая. Вот вы едете, например, отдыхать, ну, там, не знаю, в Сочи. И в руках, естественно, всегда есть что-то, что может фотографировать. А у меня есть друзья-фотографы, которые, ну, всегда фотографируют. Ну, то есть, это прямо уже одна из частей профдеформации. И вот мирные съемки, они получаются вообще? Или все же уже больше профессия?
Я, когда еду куда-либо отдыхать, я не беру с собой камеру никогда.
Ну, вот да, телефон-то есть.
Вот максимум телефон. Ну, мне это просто... Ну, неинтересно, как бы просто взять в отпуск камеру и снимать эти фотографии. Куда я их дену?
Хороший вопрос, куда и куда я их
дену. Произвел впечатление, я возьму телефон. Я, в принципе, знаю, что 90% я сниму телефоном не хуже, в принципе, чем профессиональной камерой можно сделать. Вот. Ну, кроме каких-то специфических съемок, там, а все остальное снимается прекрасно телефоном. Ну, да, конечно, мне не хотелось бы, я стараюсь, там, жить и развиваться как творческому человеку, как фотографу, не только в рамках конфликта, конечно, вот, военного.
Ну, я, кстати, вот сейчас смотрю Инстаграм, тут у вас и из женской колонии есть репортаж.
Это старая история, эта история снята в 13 или 12 году.
Это было... Нет, ну, просто много всего разного.
Тут, по заданию агентства я ездил, по-моему, 8 марта это было, какая-то женская тюрьма в Москве. Вот, и там устроили вот девушки, им разрешили подготовиться к этому празднику, сшить костюмы из практически вот из тюремных костюмов, перешить их в какие-то более-менее такие вот, ну, как все женщины в тюрьме хотят выглядеть хорошо. И они устроили такое дефиле вот, на зоне. И туда пригласили журналистов, и они вот ходили по сцене, и там позировали, показывали костюмы, которые они сшили.
Хорошо, у нас есть еще одна серия, по-моему, в запасе про Донбасс. Три даже, да?
У нас три серии еще.
Ну, давайте включим, может быть, про это поговорим, про Донбасс. Когда последний раз там были?
В декабре 2020 года, да.
То есть это практически, ну,
меньше... 19-го.
А, 19-го, в прошлом году. Ну, давайте посмотрим. Там, что касается Донбасса, у вас как, ну, в отличие от Карабаха, может быть, какие-то особые, может быть, наблюдения, может быть, что-то о людях тамошних есть какие-то мысли?
Ну, собственно, я до Донбасса бывал в зонах военных конфликтов, но это была такая вот, собственно, обычная агентская работа. А Донбасс для меня стал, ну, наверное, тем местом, где произошло более глубокое погружение в суть конфликта. И по тому, сколько времени я провел, я в течение 5-6 лет почти туда ездил, потом 2 раза в год, наверное, в командировку длительную. И, ну, наверное, это не сразу произошло, это постепенно. Осмысление, вот, понимание, ну, самой важной для меня истории в конфликте на Донбассе и вообще на всех других. Вот. Я стал задумываться в какой-то момент, для чего я эту работу делаю, что я снимаю там и что я хочу сказать своей работой. И через какой-то момент я понял, что самая важная сторона любого конфликта – это именно гуманитарные последствия войны для мирного населения. То есть в этом схожи абсолютно все войны. На каждой войне может быть 1, 2, 3 стороны конфликта, которые воюют люди с оружием. Но, как правило, между ними, вот как в тисках, находятся люди, которые эту войну не выбирали, собственно, обычные мирные жители, и которые, ну, выживают своими какими-то усилиями. И в этом все конфликты сходят. И те, которые были 100 лет назад, и которые и современные.
Но там вот эти вот съемки, которые мы...
Какой-то импульс, сейчас я скажу, какой-то импульс, ну и понимание того, что я, если куда-то дальше поеду, в какие-то другие горячие точки, я, ну, понимаю, что я буду там делать.
Вот эта серия, которую мы сейчас видим, это горящие дома, это результат что? Результат каких-то авиаударов или обстрелов?
Это Луганск, это июнь 2014 года, один из самых таких страшных и трагичных моментов в 14-м, да и вообще во всей этой войне, когда была острая фаза, 14-й год, Луганская область, это станица Луганская. Старый казачий поселок, старинный, который находится в 15 километрах от Луганска. И прошла информация, что был нанесен авиаудар. Вот. Там до сих пор непонятная история, кто, что и как, в общем-то. Был нанесен авиаудар, и буквально через полчаса вот я оказался на месте и стал свидетелем вот этих сцен. Горели дома, люди оплакивали погибших.
Да. Печально вообще, конечно, это все смотреть, но смотреть надо. Диков Григорий 100 рублей отправляет нам, задает вопрос. Кстати, хочу нашим зрителям сказать, что если у вас есть к Валерию вопросы, потому что, ну, помимо того, что он, конечно, много чего видел и знает, он, конечно, еще фотограф высшего уровня, поэтому, может быть, какие-то, я не знаю, по навыкам там кому-то интересно, может быть, какие-то приемы и так далее. Диков Григорий, Валерий, а что для вас важнее, визуальная часть или содержание работы?
Но это должно быть в одной фотографии или в серии фотографий должна содержаться, ну, должно быть сочетание формы и содержания. То есть фотография должна быть, ну, нести смысловую нагрузку или эмоциональную, или смысловую эмоциональную. Ну и плюс быть, как бы, как сказать, с точки зрения визуальной составляющей, то есть композиции и все, что касается вот именно формы, она должна быть, ну, хотя бы хоть более-менее как-то правильно сделана. Ну, в идеале, чтобы она была соответствовала каким-то, в общем-то, нормам определенным, законам композиции, распределения там цвета, света. Вот. Но есть, кстати, бывают фотографии, которые сделаны с нарушением всех правил, но при этом они очень сильные, эмоциональные, такое тоже может быть. Ну, и тем более, что я не могу сказать, что я прям постоянно во время съемки думаю о том, вот, в нужной ли стороне кадра у меня находится что-то, то, что я... Ну, важная составляющая композиции.
Ну, там на автомате, я думаю, за столько
лет. Я думаю, уже многое на автомате, чтобы у человека там, не знаю, дерево из головы не торчало, наверное, это уже автоматически
происходит. Научиться один раз научиться писать грамотно и читать. Вот ты научился, и ты просто читаешь и пишешь, и ты уже не думаешь об этом. Так же, наверное, это и во время, ну, фотографии происходит тоже во время съемки. То есть хорошая, хорошо сделана фотография, это просто как грамотно написанный текст. Но грамотно написанный текст может быть интересным и содержательным, а может быть просто грамотно написанным.
Ну, видите, есть принципиальная разница между текстом и фотографией. Все-таки текст-то можно переписать, поправить, можно вернуться к нему через пару дней, например, если это какое-то серьезное рассуждение на какую-то тему, посоветоваться с коллегами, что-то там исправить ошибки. А скажите, а вот, кстати, с фотографией по поводу исправления ошибок, а вообще вот в вашем жанре репортажа, вы прибегаете к какой-то ретуши, там, к чему-то такому, или это категорически запрещено? Как вообще это работает? Например, там можно ли убрать с помощью технических средств, там, не знаю, лишнего какую-нибудь руку, торчащую с правой стороны? Там,
нет. Есть этические стандарты, которые придерживаются все новостные, информационные агентства или агентства, работающие с документальной фотографией. Вот. Есть определенные этические стандарты, которые касаются как работы фотографа, то есть невмешательства в происходящее, фотограф не должен вмешаться, так и невмешательства в контент, то есть в само изображение. Ты можешь поправить яркость, там, контрастность, цветовой баланс, немножко скорректировать, но ты не можешь не внести ничего, не удалить ничего из фотографии, то есть не добавить облаков, грубо говоря, не стереть то, что тебе мешает, или тебе кажется, что мешает. Вот как ты снял, так ты снял. В этом плане вот, правила конкурса World Press Photo очень, если кому интересно, просто зайти в правила World Press Photo, у них вот самый высокий уровень как бы требований к обработке изображения.
Как вы вообще относитесь к обработке изображений в принципе, как профессионал? Вы считаете, то, что обычные люди, они себя там фотографируют, выкладывают и так далее. Многие делают какие-то красивые, так сказать. Вот с точки зрения художественной, вы считаете, что это красиво или это пошло?
Ну, должна быть грань, которую ты должен чувствовать, за которую не нужно заходить. Вот. Я стараюсь не злоупотреблять. Не злоупотреблять этим. Ну, то есть находиться в рамках вот этих правил. То есть там яркость, контраст, насыщенность, там цветность поправить можно немного, не сильно. Ну и все.
Ну а вас...
Как я отношусь к тем людям, которые совсем уже глубоко внедряются, не знаю, это их правила.
Вас раздражает? Вот вы зашли в Инстаграм, там смотрите ленту, и там кто-то вы видите, что-то вот они там выдают такое там себя вот какой-нибудь.
Ну я это просто вижу, но меня это не раздражает.
Не раздражает.
Я понимаю, что это другая фотография, есть там не только документальные или репортажные фотографии, есть арт-фотографии, где рамки возможного, допустимого, их нет.
Но вы же занимаетесь тоже арт-фотографией или нет?
Ну нет.
То есть вы делаете только репортажи?
Можно сказать, как бы артистик, документари, есть тоже такой жанр, когда происходит, когда у тебя документальная фотография, но она настолько, как бы по подходу, настолько красивый или художественный подход, но там все равно в артистик документари все равно есть, там нельзя внедряться глубоко в обработку фотографий. То есть нельзя сильно фотошопить. Все равно остаешься в рамках документальных
фотографий. Там, конечно, у нас есть серия с балетом. Давайте включим. Тем более, Санкт-Петербург,
по-моему. Это может быть, смешение жанров.
А, нет, Москва.
Это Москва, простите.
Да, съемки были в течение двух с небольшим лет в двух городах. Вот. Это для меня...
Ой, я это фото видел. Я это фото видел и смотрел на него минут 40. Это очень круто. Это гипнотизирующая вообще вещь.
Да, это очень круто. А не тяжело было вот с девушками все-таки работать? Не хотелось отбросить камеру и как-то поговорить, там, может быть, о балете? Слушайте, потрясающе. Какие у вас сильные ноги.
Творчество было. Сразу практически, или даже параллельно, я же тогда еще продолжал еще на Донбасс командировки ездить. Вот, и я немножко находился в таком состоянии, поначалу, в каком-то напряжении. Вот. Была дистанция между мной и этими балеринами, потому что мне казалось, что балерины – это какие-то такие эфирные существа, очень капризные, очень такие, как бы, там, своенравные. Вот. А после первых там 2-3-5 съемок, когда я пообщался, я понял, что это, в общем-то, такие же люди, как и мы, абсолютно... то есть с ними легко взаимодействовать. Они мне сами рассказали, Ну, то есть я думал, что они, ну, будут во время съемки будут проблемы, потому что иногда мы снимали на улице, и было весьма прохладно, где-то мы даже снимали весной или поздней осенью, было совсем холодно. Mm-hmm. Они все одеты, я думал, что там через 5 минут они скажут, ой, мне холодно, я ухожу. Но мы могли снимать полчаса, час, и я вообще беспокоился, тебе не холодно, ты замерзла. Да нет, не переживай, мы там в балетных школах нас так натренировали, что... Ну, то есть мне рассказали, что вот они все прошли через эти балетные школы в основном, вот, балетные там академии, и там такая суровая у них была дисциплина и все-все-все, и что эти девушки, они буквально как бы как солдаты.
Да, у меня была тоже тут история, я тут случайно снялся в кино, и там было очень холодно. И вот ровно то же самое, там девочки-актрисы, они все синеют просто, уже сидят, но не уходят. Я, значит, говорю, вы прекратите это, сейчас люди тут начнут умирать у вас, давайте все уйдем. Мне уже холодно, хотя я одетый, они в этих белых платьицах, они настолько стоически это все выносят из любви к искусству, что я просто был потрясен. Я уже требовал там, значит, профсоюз организовать и так далее, но на меня смотрели как на идиота. Да, а балетная, конечно, у них там... Я понимаю. А это где это она сидит так? На крыше, что ли, где-то?
На крыше высотки. Ну, то есть, изначально, когда эти съемки начинались, была идея, что мы будем снимать где-то на высоких зданиях, сооружениях, мостах, крышах. Вот. Ну, а потом я уже дальше пошел, я понял, что, ну, не нужно только ограничиваться такими локациями. Uh-huh. Нужно искать просто красивую архитектуру и сочетать вот балет и архитектуру, хореографию и архитектуру. В России чего очень много там. И в Москве, а особенно в Петербурге. Можно снимать бесконечно все оставшееся.
У вас бывают ошибки? Ну, не знаю, там, горизонт завален или что-нибудь такое? Или это исключено уже? И что так вот выложил какую-нибудь фотку, потом смотришь, господи боже, что ж такое-то? Или не бывает?
Нет, ну, конечно, когда ты снимаешь, иногда и не попадаешь в фокус, там проскакивает, и какие-то композиционные, технические бывают, и экспозиция, все бывает. Ну, просто в процессе потом отбора я выбираю...
Но так, чтобы не заметили, ошибку не бывает.
Это ну нет, бывает, проскочил фокус, ты в автофокусе снимаешь, и что-то быстро происходит, ну, ты не всегда попадаешь в этот,
например. Еще пару вопросов прочитаю от наших зрителей, тут их много на самом деле. Все в восторге, конечно, от фотографий. Балерины, конечно, это супер красиво всегда. Ну ладно, особенно на крышах. Ох. Ира Брис, 100 рублей. Важный вопрос. Валерий, при такой работе, что нужнее? Ну, это, наверное, больше все-таки про горячие точки, а не про балерин. Что нужнее, цинизм или эмпатия? Как после увиденного радоваться победе на конкурсе? Извините за резкость.
Ну, важнее эмпатия, конечно. Эмпатия важна. Ну, первое, чтобы сделать хорошую, наверное, глубокую, проникновенную фотографию, ты должен... Ну, войти в какое-то в определенное состояние и сопереживание, и понимание людей. Но, с другой стороны, как я понял уже со временем, потому что вот первые у меня были давно-давно еще поездки в какие-то такие места, где были моменты, что ты просто теряешь эмоциональный контроль. Ты полностью погружаешься, и это состояние сопереживания не дает тебе работать. Вот, то есть должна быть... Ну, должны быть внутренние границы, которые ты четко как бы контролируешь. И ты сопереживаешь, но ты не теряешь себя, не растворяешься в этом. То есть ты понимаешь, зачем ты приходишь и приезжаешь. Ты приезжаешь работать и показывать миру, людям происходящее. И поэтому ты должен понимать, что твоя задача сделать нужную работу и фотографию. Вот. И я не знаю, это можно по-разному назвать. Может быть, цинизм, может быть, самоконтроль. Я считаю, что это просто самоконтроль.
Ну да, это вряд ли можно, потому что цинизм это все-таки, на мой взгляд, цинизм это какое-то выражение какого-то отношения, подчеркнуто безразличного. Да.
Я еще раз уже это видел, фигня, как бы, вот это цинизм, наверное.
Да, это немного другое, конечно.
И понимаешь всю трагичность и драматизм ситуации, это другое. Лучше потом, после съемки, вернувшись домой, как-то там, ну, подумать... Пережить, наверное, это как-то может быть или вот, чем во время съемки все это сильно так рефлексировать.
Были ли случаи, когда у вас какая-то обратная связь от ваших героев поступает? Ну, например, они увидели ваши где-то фотографии или как-то увидели себя на них в горячих точках. Вот это вот что-то такое бывает? То есть вы их какую-то реакцию иногда... Или они... это невозможно в современном?
Были случаи, вот много... Когда вот этот мужчина, который в гранатах Сатовом дереве, это местный житель, в поселке Ухтасар я его снял. Вот. Потом поселок, я так понял, перешел под контроль Азербайджана, и мне написал его сын, написал в Фейсбуке, в мессенджере буквально вот неделю назад. Он написал, говорит, я увидел фотографию своего отца, спасибо вам большое, что там, он теперь всемирно известный, вполне что-то такое.
Но вообще сейчас удобно, потому что раньше же, ну, я помню, общался давно еще с кем-то из фотографов, он говорил, по-моему, это был американец, ну, там где-то в Пакистане, я с ним общался, когда там работал. Он говорит, что я всегда людям предлагаю выслать им фотографии там и так далее, вот, ну, чтобы они согласились сняться и так далее. Сейчас-то с этим просто, да, то есть ты просто даешь адрес своего какого-нибудь сайта или инстаграма, и, собственно, все они могут посмотреть, что в результате получилось. Те же балерины, например.
Ну, что касается с Армении, с Карабахом, там, конечно, очень много было, да, очень много было, что люди мне писали, узнавали. Ну, наверное, потому что там еще и не так небольшая территория, не так много людей живет, они все как-то все друг с другом взаимосвязаны. То есть там отклик был большой.
Да, с другой стороны, с балеринами вот это работает, наверное, в другую сторону. Потому что можно было бы сказать, слушайте, оставьте мне ваш телефон, а я вам потом фотографию пришлю, например. Да, и у вас был бы хороший выбор телефонов красивых женщин. А так нет. Они говорят, не надо, давай лучше мне этот самый свой сайт и выложу туда.
Нет, ну, они, я многим отправлял.
Тонко.
Хотя люди, они не как бы, у них много внимания, много, они постоянно их фотографируют, съемки и так далее. Казалось бы, у них нет дефицита фотографий, но они разрабатывают.
Не, это большое дело. Тем более так красиво. Вы что, это ж много фотографируют, но так, чтобы вот так здорово. Еще один вопрос тут есть. Сейчас, секундочку. Эдгар Черкасов, 400 рублей. Такой вопрос возник. Реально ли из любительской фотографии перейти в профессиональную репортажную? Я бы расширил его. Вот для... Можете немножко пояснить, вот какие есть действительно специальности фотографии? Вот чем отличается ваша специализация от других? И какие качества для этого нужны? Но начнем, давайте, с любителя в профессиональную. Можно?
Нельзя? В современном мире вот эти границы уже любительской и профессиональной фотографии, они уже очень стерты, их практически не существует. Но для меня там определение, что такое профессиональное, что любительское, если ты работаешь и зарабатываешь этим деньги, ну, то есть ты работаешь по найму где-то, либо ты фрилансер и работаешь с разными СМИ, там, медиа, площадками, платформами, ну, тебе платят за твой труд, за съемки, деньги. Вот, значит, ты профессиональный фотограф. Вот. Если ты работаешь в банке, а в свободное от работы время фотографируешь, то ты профессиональный банкир, но не профессиональный фотограф. Но ты можешь так прекрасно снимать и реализовывать какие-то хорошие там, идеи, или брать отпуск и ехать там куда-то снимать какую-то историю, то ты, в принципе, тоже находишься на одном уровне с теми людьми, которые это делают, как, ну, для которых это является профессией. Поэтому и среди моих знакомых есть те, кто за ним работают совершенно, ну, то есть зарабатывают деньги, работая в других местах, вот, не связанных с журналистикой, с фотографией там, и так далее. Но они, фотография – это их такая страсть, в общем-то, творческая, художественная. И они делают очень крутые вещи, издают книги тоже и так далее.
Такие... У вас же книга вышла недавно или выходит? Я что-то пропустил.
Год назад, ну, в конце весны, в начале прошлого
года. По Донбассу?
Да, это история, которая, вот, в общем-то, это было, наверное, завершение этой книги, завершение моей работы в телевидении на Донбассе. «Черные дни» называется.
«Черные дни». Да. Еще такой вопрос. Вообще важна ли на сегодняшний день вот техника, ее качество, стоимость, ну, вернее, цена? Или если ты молодец, то ты можешь и с чем-нибудь простеньким нормально себя чувствовать?
В узких областях фотография, она важна. Где технические аспекты нужны. Там она очень важна. Там, подводная фотография. Спорт, кстати, в спорте то, что вот происходит очень быстро. Быстро, и, как правило, у тебя нет возможности, например, подойти близко. То есть там нужны телеобъективы с большим фокусным расстоянием, камеры с большой скоростью затвора и с быстрым автофокусом. Вот это такие области, в которых эта техника все еще очень важна. Что касается жанровой фотографии, там стрит-фотографии или же документальной, техника уже не играет большое значение. Есть ряд фотографов, которые успешно очень снимают айфоном, причем не обязательно самым новым. Вот. И у меня есть ряд фотографий, которые я сделал с помощью телефона. То, что было в кармане.
А iPhone это лучший вариант из всех телефонов или нет для съемки?
Я не снимал ничем другим, поэтому не знаю.
Окей.
Есть какие-то Samsung, которые прекрасно или даже лучше снимают. Я не пробовал. Ну, у меня просто есть два примера. Там один американский фотограф Мэтт Блэк, другой русский Дима Марков. Они прекрасно все снимают iPhone. И они гениальны, на мой взгляд. И кроме iPhone, у них ничего другого в руках.
Мефистофилм, 400 рублей. Приветствую, товарищи, с праздником мира, труда и весны. И у вас тоже. Скини BBVI пишет, какие же балерины красивые. Да, Виктория, это Виктория, наша постоянная зрительница. Тут я с вами абсолютно согласен. Слушайте, а вот вы говорите, что для спортивной фотографии, ну а для репортажной же тоже нужна высокая скорость затвора, там же тоже айфоном не поснимаешь, ну там же движуха идет какая-то все время. Ну не знаю, там протесты, все в движении, близко надо это делать.
Нет, ну айфон тоже он сейчас быстро может, 15 кадров. Для него скорость, кстати, не так важна. Ну, вернее, он тоже может быстро. Ну, дело в том, что еще требования многих, технические требования многих СМИ, там, медиа и агентств информационных, они еще ограничивают. То есть, если ты снимаешь сам по себе, там, для себя или там в рамках своих какой-то там идеи, можешь снять чем угодно. Если все-таки ты работаешь для агентства, то требования, чтобы ты снимал более-менее нормальной камерой, у которой там матрица определенного качества и так далее.
А нет у вас ощущения, что вообще вот сама фотография, сам продукт, вот, не знаю, снимок, он обесценился в каком-то смысле? Объясню, почему. Ну, то есть, понятно, что все снимают, что живет она гораздо меньше. Там ты выложил, 100 человек посмотрели, и она забыта навсегда. Это больше никому не интересно, да? То есть, огромный поток вот этой обычной информации и фотоинформации тоже. И в этом смысле какие-то вещи, ну вот кроме, может быть, вот таких серий, которые занимают места и где-то публикуются, там вешаются на билборды, все остальное как бы становится менее ценным, что ли. Нет у вас такого ощущения?
Ну, собственно, все эти изменения, трансформации, они на моих глазах произошли. Я же там свои первые шаги начинал делать очень давно, еще в раннем позднем СССР, вернее. Вот. И там был пионером был. Потом первый там фотокружок, первые попытки работать, сотрудничать с газетами еще там у меня на родине было. И, то есть это была аналоговая фотография.
На родине это где?
Ставрополье.
Ставрополье.
Вот. Потом университет был, я учился на отделении журналистики в Ставропольском госуниверситете. И уже начал работать уже штатно в местной газете. Что-то снимали на пленку, проявляли. Все очень долго, все очень достаточно рутинно было. Вот. И технологические сложности, они ограничивали количество людей, которые могли через все эти барьеры пройти и сделать качественную фотографию. Ну, вообще хоть просто получить фотографию. Но потом пришли 2000-е годы, и постепенно стало появляться цифровое оборудование, потом стали телефоны уже нормально снимать, и, собственно, вот двери в фотографию открылись для всех.
Помните момент был, когда редакции еще не брали цифровые?
В Макдональдс, что?
Помните, был момент вот такой, вот, мне кажется, ключевой, когда редакции, или я больше работал в рекламе, рекламные агентства не брали цифровые фотографии, они брали только пленочные. Ну, потому что должен был... Ну, а потом это тоже как-то... Был такой, да, помните?
В течение 2000-х уже все постепенно стало смещаться в сторону цифровых.
Да. Слушайте, а вот пленка против цифры, извечный вопрос. Сейчас это вообще потеряло актуальность, этот вопрос? Или все-таки настоящий мастер, там вот все-таки там зерно какое-нибудь не то, и вот души нету, может, что-нибудь
съесть? Я думаю, что пленка, пленочная аналоговая фотография, она действительно осталась, но она перешла в плоскость на уровень коллекционеров и любителей фотографий, и ценителей. Кстати, сейчас происходит некий опять всплеск интереса к пленочной фотографии. То есть фирмы, которые 10 лет назад позакрывали производство, они сейчас начинают опять возобновлять производство пленки, потому что начал расти спрос.
Ну, это что-то похожее на винилы, да? То есть ты просто... Ну, так... Это приятно.
Повозиться, да. Вот это. Спрос людям, может быть, надоело. Это вот цифровая, это моментальное, хочется. Ну, пленка – это всегда медленно, это как медитация. Ты снимаешь, ты сразу не видишь, ты не понимаешь, получилось, не получилось. Проявляешь, там это все печатаешь, сканируешь.
Я этим занимался, меня дедушка учил, он мне подарил мой первый фотоаппарат, у меня, кстати, здесь где-то лежит «Зенит», у него была практика. Вот, и я снимал на этот «Зенит». И, кстати, я сделал несколько великолепных фотографий в 17 лет. Они какие-то потрясающие, резкие, красивые, такие объемные, черно-белые. Портрет тут у меня висит тут в комнате таллинского панка своего друга, который строил. Потрясающий портрет получился. Хотя щелкнул, как бы, и дальше пошел пиво пить. Вот, и я помню эти все процессы с проявкой, с вот этими вот закрепителями, что там, с освежителями, растворителями и прочими. Да, это, конечно, было круто. А вот к полироидам как вы относитесь? Они же тоже сейчас возрождаются? Или это больше уже прикол?
Есть тут такие марки, которые используют моментальные технологии, стали делать, кроме полироида еще. Я никогда не снимал, и там в руках держал эти фотографии, но у меня никогда не было такой камеры, и я не... Это просто инструмент. Ну, то есть в руках профессионального фотографа каждая камера, ты выбираешь под идею, под свою задачу. Есть какие-то даже истории, снятые именно полароидом. Ну, моментально, на технологии полароида. Просто действительно, за счет того, что появилась цифровая фотография, она стала доступна всем, и фотографий стало много. И фотографов стало много, и один лучше другого. И люди учиться стали быстро очень. Mm-hmm. Если раньше там, у меня ушло там, на что-то, чтобы понять и там, дойти там, из точки А в точку Б, там, ну, творчество в росте там, 10 лет, сейчас человеку, ну, максимум год, наверное, а может быть полгода.
Ну, но это же техническая часть. Ну, вообще техническая часть сейчас, я упрощаю, конечно, я дилетант, но по большому счету, ну, выставил базовые какие-то настройки, дожми себе на кнопку, и нормально автомат, ну, сделает все.
Фотография была, если не полностью, но в большей степени это про изображение именно, про технику. Вот. И профессиональная фотография часто... вокруг техники все равно все крутилось. То сейчас фотография стала это как, ну, как медиум, как сейчас модно говорить. Собственно, это ты просто используешь фотографию для того, чтобы... Ну, фотография стала просложной, если ты хочешь серьезно заниматься. Да. Ты, ну, зачем ты это делаешь, в общем-то? Какая у тебя с этим связь и что ты хочешь искать? Не просто набор красивых картинок. Набор красивых картинок сейчас может снять практически каждый, кто захочет.
Ну, это правда, но особенно вот в вашей работе вам же важно очень иметь, ну, как бы сказать, глаз, да, на эти вещи. Вы должны видеть что-то, чего не видят другие. То есть вы из обычного, казалось бы, процесса должны вычленить, понять, что вот это интересно, и найти какую-то историю в том, что, может быть, другие там пройдут мимо и не обратят на это внимание. Так?
Ну, это вот про личное высказывание, да, фотография стала.
Диков Григорий, 100 рублей. Два вопроса. Где сейчас стоит учиться фотографии? Это первый вопрос. И как вы относитесь к засилью частных студий, которые учат за 2 недели?
Ну, школ много. Смотря, какой фотографии хотите учиться. Рекламной, коммерческой, свадебной, портретной, студийной, документальной. И если говорить о... именно документальные фотографии есть в Питере, там, где, я знаю, по крайней мере, 2 очень хороших образовательных площадки, программы. Фотографика и док-док-док там учат. Причем очень успешно учат людей заниматься именно документальной фотографией.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Если брать современную фотографию как искусство, есть школа Родченко, но это уже серьезно, это прям академическое образование, но там это именно как арт-фотография.
Ну, а вот вы говорите о специальностях?
Есть курсы там 2-3-дневные или 2-3-недельные, и даже среди моих коллег есть, которые ведут съемка мобильным телефоном. Как любого человека быстро научить делать хорошую, красивую фотографию для себя, для социальных сетей мобильным телефоном. Любой.
Да, давайте вот нам подскажет режиссер, что у нас еще есть 5 фотографий из Сирии. Давайте, да, включим, конечно, почему же нет. Никита Воронин. Да, Трофим, у тебя там, может, вопросы какие назрели? А то я тут...
Не, у меня есть комментарии, атакую, я сижу завороженно, смотрю на фотографии, и, потому что я когда-то пытался заниматься фотографией, понял, что это выше моего среднего разума и моих трясущихся рук, вот, но покупал техники и снимаю на iPhone.
Это первое дело, но покупать техники, да-да-да, это отлично, я тоже, у меня столько всего, у меня там и телевик вот такой я подарил, короче, какой-то девушке у нас в этом самом, я рассказывал, нет? У меня куча. Нет. Я же жил во всяких Индонезиях, там, я очень, я любил снимать, и мне все время, ну, деньги были, как бы, я понакупал себе, там, у меня, я уж не помню, какой Кеннон, там, не помню, этот вот белый огромный объектив за 1500 долларов, в общем, там где-то так нормально у меня на десяточку было, для любителей это много. И я, конечно, притомился это все таскать, и в результате у меня лет 5 уже мертвым грузом лежало, и, значит, у нас в России сегодня, в РИА Новостях, там какой-то брифинг или что-то мы были, я там сидел, и там, значит, какой-то конкурс молодых фотографов. И какая-то девушка что-то выступает, вот я фотограф, но вот там проблемы там с техникой, я сама там откуда-то из Мытищи или из Одинцова. Я говорю, слушайте, а давайте я вам вот подарю, у меня тут есть, может, вам надо. Она радость, я такой гордый, подарил ей, значит, это все. Она приехала, счастливая вообще просто, ну, представляете, то есть это там нормальный набор был. И я думаю, ну, здорово. Говорю, ну, вы мне там как-то присылаете свои работы, там, с выставки чего-то, чтобы я гордился, как бы, что вот я, значит, молодому поколению что-то отдал. Но в результате, конечно, ничего мне эта девушка так и не сообщила о своих успехах. Вот, и я даже расстроен немножко. Ну ладно, это...
Дорогая девушка, если вы нас,
если сейчас, вы нас сейчас смотрите, покажите свои работы.
Петру, да. Фоточку пришлите вечером
там Петру. Мой Кеннон, EOS там какой уж, я не помню, 7 или что он там был. А, да, поэтому купить все, да, это очень важно. Штатив у меня,
снимаешь,
этот монопод, там, вот что у меня там...
Понимаешь, как, Петр Алексеевич, вот у меня трансформация происходила очень просто. Вот я иду, у меня за спиной рюкзак, в рюкзаке вот это вот все.
Да-да-да.
Вот, а в кармане iPhone, и вот я вижу, что надо снять. Я залезаю сначала в рюкзак, вот это все так пристегнул, сфотографировал, оно уже ушло давно, уже уехало куда-то там, уже ничего нету. Вот, и потом закончилось все тем, что ты достаешь iPhone, сфотографировал там 10 кадров сделал, выбрал один, и все нормально. А рюкзак оставил дома, чтобы не таскать его с собой. Так что так вот все и закончилось. Поэтому.
Да. Хороший вопрос. Никита Воронин, 100 рублей. Ну, мы сейчас будем заканчивать, Валерий, чтобы вы это не волновались. Мы вас отпустим через 8 минут. 100 рублей. В чем у фотографов выражается профессиональный почерк? Какие признаки отличают работы фотографов, если они возьмутся снимать один и тот же сюжет?
Да, в общем-то, каждый его все равно снимет по-своему. Это может быть сложный, на самом деле, момент и вопрос. Иногда это могут увидеть только, ну, в общем-то, достаточно подготовленная аудитория. Подготовленный человек, который интересуется фотографией, много смотрит, вот, следит за авторами. Поэтому, ну, есть понятие визуальный стиль. И там... он в агентской фотографии, он не такой яркий, не такой, ну, как бы, не такой... в агентской фотографии индивидуальность не так важна. Вот. Потому что это фотография, которая должна быть понятна и доступна широкому спектру зрителей. Потому что агентство, ну, суть того, что фотограф отправляет фотографию в агентство, агентство фотографию распространяет, и ее должен, ну, она должна быть такой, чтобы ее купило любое практическое издание. Вот. Если говорить о каких-то личных уже проектах, или, ну, когда фотограф работает не только в рамках агентства или вообще не работает, там, ну, больше, конечно, видна индивидуальность и личный почерк, и он выражается и в форме фотографии, и в том содержании, и в тематике, которую фотограф играет.
Понятно. Ну, а вам самому, вот кроме профессиональной, скажем, фотографии, репортажной, которую вы делаете, агентской фотографии, самому что нравится? Какой жанр? Есть какой-то любимый, там, может быть, портрет или еще что-то такое? Вот так, чтобы прямо...
Портрет один из самых сложных жанров.
Сложный, да?
Да, но это сложный, и не всеми хорошо, не все фотографы очень хорошо владеют навыками портрета. Мне нравится именно в рамках моей работы в документалистике, когда ты, с одной стороны, едешь в командировку вроде бы на событие, но потом уже глубже погружаешься и выходишь за рамки этого события. Вот, выходишь в какой-то глубокий контекст.
Да.
Чем вы снимаете? Какой техникой? Тут все спрашивают. Кеннон, Никон.
Снял с языка прям.
Да. Это обычный вопрос.
Я снимаю тем, что агентским оборудованием, тем, что находится на вооружении агентства. Вот, это Nikon, техника Nikon. Вот, в повседневной именно репортерской работе, которую ежедневно я делаю в Москве или в каких-то таких вот местах, Я использую там зум-объективы 24-70, 70-200, там 300 мм, 400, если это там паркет, там политика какая-то, где и там, ну, находится далеко снимаемая. Вот. А если я еду в командировки, касающиеся вот таких мест, там, Сирия, Донбасс, и планирую уже такую более серьезную, более документальную, наверное, работу, я беру с собой 810-й Nikon, он небольшой и достаточно компактный, и легкий, либо 850-й. И, ну, ежедневном использовании два объектива, 35 и 50 мм. Они маленькие, у тебя все это постоянно висит на плече, тебе не нужно куда-то лезть за камерой, ты быстро поднял, сделал кадр, и все. Ну, это практически как iPhone, который быстро можно использовать.
Ну и, конечно, под каждый объектив отдельное тело, да, отдельный фотоаппарат.
Не всегда, нет, не всегда. Вот. Иногда это просто одна камера. Ну вот весь Карабах, собственно, снят одной камерой. Nikon 810, достаточно старая камера. Ну, не очень хорошая маленькая.
А вот отношение к универсальным объективам, которые там в 18-250, вот это вот такое.
Использовать объективы никому не рекомендую. Как правило, это очень громоздкие объективы, с плохой пластикой, с плохим рисунком и со слабой светосилой. Мне нравятся объективы, там диафрагма хотя бы 2.0.
Ну, это как в музыкальном оборудовании, что на колонках лучше не экономить, да? На объективах лучше не экономить.
Ну, который я для более документальной съемки, не для репортажной, использую объективы. Это недорогие объективы, но они весьма хорошие. Это вот Nikon 5 подбойку, это старый объектив вообще, который стоит совсем там $200. Никаких тысяч, никаких тысяч. И 50 на Nikon 50 на 1.4. Тоже, в общем-то, недорогой объектив. Все, это вот два объектива, которыми практически весь Донбасс снят и практически Карабах. Да и вот и балерины тоже.
Ничего себе, такие разные съемки, и это вот, в общем, на один объектив, да, все снят.
Ну, как-то вот, да, мое зрение укладывается.
Ну, мощно, нет, просто впечатляет. Тут никакой... Универсализм лежит в фотографии.
Фотография, она в голове, она не в камере. Ты снимаешь мозгом на самом деле, а не фотокамерой.
Да. И тут вот еще очень интересный вопрос у меня.
Фотография, она лежит между 35 миллиметров и 50. Вот все вот здесь, вот, все, ну, фокусом расстояние. Угу. Ну, реже чуть шире 50, 28, может быть. Если 24, это совсем редко. 24, он все-таки трансформирует очень сильно, ну, пространство. Потому что между 35 и 50 находится угол человеческого зрения. Вот человек, он видит примерно где-то как 40 миллиметров. Если вы ходите в картинные галереи, вы увидите, что и все картины, вся классика написана примерно, вот, ну, выглядит примерно, как будто это снято на объектив между 35 и 50 миллиметров. Там нет диких широкоугольников, нет никаких неожиданных резких ракурсов. Потому что когда-то было модно снимать сильно снизу, например, вот, или сверху. Ну, иногда это можно и сейчас использовать, особенно когда в рамках ежедневной агентской работы ты должен сделать хорошую фотографию даже из того места, где нет ничего хорошего. Ты используешь весь набор, ну, весь изобразительных приемов, которые есть у фотографа в голове.
Да. У меня вот, наверное, в конце будет один вопрос, который многих наших зрителей волнует. По аналогии со спортом, там, с беговым, например, вот проходит чемпионат мира по марафонскому бегу, и вот какой-нибудь там Элиуд Кипчоге с огромным отрывом опять выбегает из двух часов, как обычно, да, 42 километра на полсекунды. И вот весь мир смотрит, в чем он бежал. Кроссовки имеется в виду, да, и потом прибегают в магазин и начинают массово их скупать, все, кто марафоном занимаются, надевают их. Бегут первую тренировку, приходят домой, выкидывают их нахрен и говорят, блин, суставы болят, колени болят, ноги трясутся, не бежится вообще никак, там и так далее. Как же он так быстро в нем бежит? А потом им объясняют, что, ребят, ну эти кроссовки приспособлены для того, чтобы бежать там по 2,5 минуты на километр. Вот, а вы бежите по 7 минут на километр, ну и поэтому у вас все болит после этого. Вот в фотомастерстве, в фотоискусстве, вот вы выигрываете мировую премию. И наверняка огромные тонны любителей смотрят, а чем же вы это все снимали? Стоит покупать любителю такую технику, как у вас? Или будут потом все плеваться и выбросят все это дело? И...
А сейчас у многих любителей эта техника точно такая же, если еще
не подороже, да.
Да.
То есть тут нет разницы, да, такой, что вот надо прямо уметь, особые профессиональные навыки, иначе плохо.
Много денег любителю, если не важно, есть у тебя деньги, нет, не тратить много денег на оборудование. Вот не покупать супер дорогие, супер какие-то светосильные объективы там по 2, по 3 тысячи долларов. Вы все равно не сможете реализовать, все равно, правда, человек не может реализовать весь потенциал этого объектива. Вот. И, как правило, там такие характеристики, которые очень востребованы только в коммерческой фотографии, где нужны эти характеристики, ты можешь использовать там качество пластику этой оптики, там светосилу, рисунок. Вот. Вся документальная фотография и репортажная, да и масса другой делается вот, ну, обычными там камерами так, со связью.
Ну что, давайте мы будем заканчивать.
Да, будем заканчивать. У меня парочку тут есть по платных этих самых. Я напомню, что мы на благотворительные дела направляем совместно с храмом Воскресения Славущего на Успенском в Рашке, кормим бездомных в Москве, и часть этих средств отправляем туда. Сергей К. 300 рублей с праздником направляет нам. Сергей Николаевич Шеломыдов 100 рублей просто так молча. И Уивак 100 рублей, очень приятный комментарий. Полазила по вашему интернет-магазину и неожиданно для себя обнаружила, что некоторые товары производятся в моей родной Пензе. Мелочь, а приятно. Да, так именно и есть. У нас в Пензе очень наш хороший партнер. Кстати, все наши зрители, у кого есть что нам, грубо говоря, выставить в магазине, если кто-то хочет с нами сотрудничать, пишите, мы рассмотрим ваше предложение с огромным удовольствием, потому что мы стараемся поддерживать бизнес наших зрителей всячески и развивать его популярность. Так, у нас Валерий куда-то отвалился. Будем, нет, наверное, завершаться.
Валерий вроде с нами.
Нет, Валерий не с нами. Вот там что-то со связью произошло. Прекрасный разговор, я так мне понравился.
Да, Валерию спасибо большое. Не знаю, может быть, Валерий, если нас слышит, то, наверное, ему будет приятно. Но действительно очень интересно, потому что, конечно, мы стараемся из разных сфер людей подтягивать. Напомню, что мы это делали в рамках 80-летия Совинформбюро, которое в этом году отмечается. Это в значительной степени основа всей нашей современной журналистики, ну и, естественно, организация, которая сыграла огромную роль, сделала огромный вклад, внесла в победу в Великой Отечественной войне. Об этом мало говорится, но и тогда были, собственно, информационные войны, и тогда информационное обеспечение боевых действий было на самом, пожалуй, имело огромное значение, особенно информация для граждан Советского Союза. Тогда, правда, было попроще, не было такого большого количества источников, как сейчас информация. Вот. Но, тем не менее, и огромное количество писателей, там и Борис Полевой, ну и так далее, там можно перечислять, практически все советские писатели работали на фронте, журналисты работали на фронте, все работали, писали очерки, писали репортажи, многие отдали свои жизни, поэтому, люди такие, как Валерий сегодня, они продолжают это дело, работают в горячих точках и показывают нам действительно весь трагизм того, что называется война. Вот, да, так что да, вот так вот.
Спасибо большое. Хорошо. Всем, кто нас смотрел. Да, и завтра у нас Анатолий Кузичев.
Завтра у нас Анатолий Кузичев, да, и завтра у нас 2 мая, завтра у нас Пасха, да?
Завтра Пасха, завтра Великий праздник.
Вообще, ты расскажи, как этот самый специалист, как вообще, когда пить-то начинают, сегодня или вчера, или завтра?
Слушай, во-первых, сегодня люди не едят целый день.
А вот эта ночная служба, это завтра или сегодня?
Ночная служба начнется сегодня где-то, в районе без 15-11 вечера. Она сначала будет служба посвящена посту. Все священнослужители будут в черно-серебряных или черно-золотых рясах. И потом в 0 часов 0 минут они переодеваются в праздничную одежду. и начинается праздничное богослужение, потому что Пасха считается главным праздником в течение года у всех православных ортодоксальных христиан, коими мы, собственно говоря, и являемся. То есть это самый-самый-самый главный праздник в году. Соответственно, праздничная служба отличается потрясающей совершенно красотой. Она очень интересная, на ней очень интересно присутствовать. Кто хочет просто ознакомиться, посмотрите. Сегодня по всем каналам, я так понимаю, будет транслироваться основная наша служба из храма Христа Спасителя, который будет вести патриарх Московский всея Руси Кирилл. Обязательно ее посмотрите. Это очень-очень красиво и интересно. При этом съемка там потрясающая совершенно. Там часть службы, часть съемки ведется с коптеров, которые летают под крышей храма и снимают это дело сверху. Очень интересно поставлены камеры. Там, кстати, единственная, наверное, возможность увидеть, что проходит внутри, происходит внутри алтаря во время службы. Туда простых людей не пускают во время службы ни при каких раскладах. Мы, кстати, с Дмитрием Захаровым были в алтаре, когда вручали подарок росгвардейцам. Нас туда пустили в святая святых.
А давайте мы Валерию вот нас подключилась, просто выведем, чтобы поблагодарить, а то мы как случайно
отключились. Да, по связи было, сейчас
занимаемся. Да. Валерий, спасибо огромное. Мы, собственно, да, уже завершаем. Спасибо вам за очень интересный рассказ. Я вот прочитаю вам один комментарий, и вам тоже будет приятно. Смотрю изоленту третий месяц, пишет нам Sailor494. С каждым эфиром вы возрастаете в своем творчестве. Накануне Пасхи увидеть то, что вы показали, тронуло до глубины души. С уважением, Ольга, 73 года. Я уверен, что речь шла как раз о ваших фото из Карабаха, Донецка. Конечно. Ну и, может, и о балеринах. Вот. Так что, Ольга, спасибо вам большое, нам очень приятно. Так что, Валерий, спасибо, удачи вам, успехов, новых побед, наград, вот, хорошей техники, балерин побольше, ну и вообще пусть будет все хорошо.
Спасибо. Вот. Да. Спасибо огромное, и творческих, главное, что творческих побед, и радуйте нас своими красивыми фотографиями. И даже когда они сильно впечатляют, вот именно так вот, что за душу берут, это еще и интереснее и лучше. Нахожусь под впечатлением, честно скажу. Спасибо огромное.
Ну и подпишитесь на Инстаграм Валерия, потому что он...
Да, вот, подписывайтесь на Инстаграм Валерия.
Там есть на что посмотреть, и вообще поищите его работу в сети, это действительно стоит того. Это действительно не только один из лучших российских фотографов, но и лучших мировых уже теперь.
Это
и
да,
третий раз сказать,
лучший мировой фотограф в этом году. Чего уж тут говорить-то? Вот. Ну а что, а я поехал в монастырь, все, надо праздник, готовиться к празднику. Сегодня тяжелый день, сегодня никто не ест, не пьет, ну пить воду можно, вот, соответственно, завтра самый главный праздник всех православных людей. Все, всем пока и до завтра.
Всего доброго.
Пока, завтра увидимся в 11 утра.